проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Что вопиешь? Говори». Эту проповедь он произнес в воскресенье утром 14 июля 1963 года в скинии Бранхама, Джефферсонвилл, штат Индиана, США. Перевод с английского, город Рига. Господь вас благословит. Давайте останемся на минуту стоять, когда склоним свои головы. Есть особая просьба, если желаете, дайте знать, подняв руки к Богу. И скажите этим: Господь, Ты знаешь мою нужду. Отец Небесный, мы сегодня в самом деле являемся привилегированными людьми, собравшись в Доме Божьем, когда знаем, что очень многие хотели бы находиться в Доме Божьем сегодня утром, а не в больницах и на одре болезни, и Ты удостоил нас чести находиться здесь сегодня. И мы никогда не приходим, Господь, чтобы увидеться друг с другом, хоть мы и любим наше общение друг с другом. Но это можно делать у себя дома. Но мы пришли сюда иметь общение с Ним, кто собрал нас вместе, как возлюбленных детей и братьев.
We thank Thee now, and the only way that we know to correctly fellowship with Thee is around Thy Word. Thy Word is the truth. We gather here for spiritual strength.
Мы нуждаемся в ней, Господь. Нам нужна сила вынести крест, который мы несем. Мы желаем, мы молим, чтобы Ты послал Свой невеликий Святой Дух и укрепил всех нас. Ответь на просьбы народа Твоего, когда они собрались и подняли к Тебе свои руки, чтобы они во всем этом нуждаются. Ответь каждому, Господь. Мы благодарим Тебя, что пощадил жизнь нашей сестры Ангрен вчера вечером в аварии по дороге там. Ты был милосерден к ним, Господь. И мы Тебя за это благодарим. И теперь мы молим, Отец Небесный, чтобы Ты продолжил пребывать с нами и помогал нам продвигаться дальше. Каждому в отдельности дай нам Твою подкрепляющую силу и веру осознавать, что Твое неперестающее присутствие будет с нами. В те часы, когда мы не сможем себе помочь, мы знаем, ангелы Божьи ополчаются вокруг боящихся Его. И они понесут нас, чтобы нам не приткнуться ногою о камень. И мы молим, чтобы Ты даровал нам от Твоих благословений на Слово и проговорить через нас. И в нас, во имя Иисуса Христа. Аминь. Я благодарен за солнце на улице, что светит солнечный свет. Сегодня утром было совсем скверно. Я думаю, особенно в этой области, у нас так часто хмурая, унылая погода. И очень приятно видеть, как выходит, светит солнце. Сегодня небольшой съезд, я встречаюсь со своими братьями, они дома у моей сестры, и некоторые из родных в городе и округе. Бранхамов очень много, если бы они все приехали сюда из Кентукки, мне кажется, нам пришлось бы взять в аренду весь город. Их так много. Но просто небольшая встреча. Обычно мы встречались у мамы дома. И она была пожилой связующей опорой, которая как бы удерживала нас вместе. Но Бог забрал связующую в небеса. Я надеюсь, что все мы там однажды встретимся. И теперь я однажды говорил, сказал, знаете, я думаю, что буду сокращать свои воскресные послания где-то до 20 минут или 30, потом молиться за больных. И я думал об этом сегодня утром, и прошлым вечером я подумал, когда сестра Даунинг позвонила мне и сказала это, позвала Билли и сказала, что ее и сестрой Ангрен по пути сюда занесло по дороге и попали в аварию. И пока Билли еще стоял у окна рядом, я не знаю, во сколько это было, может быть, во сколько это сегодня утром, я был довольно сонным. Я взглянул в сторону брата Вуда, на улице горел свет. Я просто склонился помолиться, и когда я склонился, нечто просто сказало мне, с этим все в порядке. Итак, потом я сказал Билли, скажи ей все, я подумал, будет в порядке. Я так рад видеть их здесь сегодня утром, и сидят в Доме Божьем снова здесь, после дороги. Люди, которые любят тебя так сильно, приезжают за сотни миль, чтобы услышать Евангелие. Тогда я подумал, 20-минутное послание, да еще так медлительно, как я, для них это будет не очень. Так что я подумал, что буду просто долго. Итак, потом слышу, как брат Ангрен, ее сын, поет сегодня утром, «Как ты велик!» Он имеет... Сегодня утром для него он дороже, чем он был вчера, потому что великий Бог небес пощадил его драгоценную дорогую мать и сестру. Теперь, сегодня, мы
Ожидаем великое время в Господе, и у меня здесь было две или три темы, которые я смотрел, и я не был... Просто не мог решить, на какую буду говорить сегодня утром. Одна из них — это возложи свои заботы на Него, ибо Он заботится о тебе. Теперь, если Он заботится, почему бы тебе не делать то же самое? Потом еще одну, Билли Пол, или не Билли Пол, мой другой сын, Иосиф, давно подбросил мне эту тему. Однажды он сидел в комнате, и он сказал, смотря на картину, а Билли Иосиф очень любит лодки, как мальчик, лодки и кони, знаете. И он сказал мне, папа, а у Иисуса есть лодка? Я сказал, не знаю. И после того, как он встал и вышел, я задумался, а у него есть лодка? Я взял из этого тему и пометил это здесь, в своей тетрадке, есть ли у Иисуса лодка, и задумался. Когда он был здесь на земле, он должен был одолжить чрево, в котором родиться, и могилу, в которой погребут, лодку, с которой проповедовать. Но он дочь штурман древнего корабля Сиона. Конечно, у него есть. Но те темы, о которых я размышлял, думал, что их, может быть, смогу взять попозже, перед нашим отъездом назад. Знаете, я люблю говорить здесь в Скинии, потому что это наша церковь. Мы чувствуем свободу говорить все, что бы ни говорил Святой Дух. В других местах, хоть и хотят устроить все доброжелательно, чувствуешь себя немного стесненным, потому что ты в чьей-то церкви, и хочется остаться джентльменом и уважать их, их мнение и их учение. Я чудесно провел эту неделю у брата Бёрчмана. И я ходил на фабрику, где изготавливают сыр. Я вижу его со своей женой, и сын, и все они присутствуют сегодня утром. Всегда думал, что на сырной фабрике будет похоже, как на тех, где я бывал, грязновато и неряшливо. Но я одно могу сказать, можете спать совершенно спокойно, там не грязно. Это было самым чистым местом, где я бывал, особенно на фабрике. И я не осознал, я думал, о, в день, может быть, делают 500 килограмм сыра. Они каждый день изготавливают по 6 тонн, и три фабрики работают. И я подумал, о, кто же поедает весь этот сыр? Но Господь благословил этого человека, я имел честь быть у него дома, прелестный дом, замечательная, посвященная жена, и нет причины, чтобы им каждый день не жить для Христа, как они и делают. Встречался с его сыновьями, очень хорошие дети. Мы так благодарны за это общение, которое имеем друг с другом. Узнал, что их прошлым пастором был один знакомый мне человек, брат Герли. Очень хороший человек из Веры Объединенных Пятидесятников, с которым я виделся много лет назад, в Джонсборо, штат Арканзас. И не знал, что они были, что это был его пастор. Теперь... Помните о служении сегодня вечером. И потом, если Господня воля, надеюсь, в следующее воскресенье снова буду говорить. И потом, по-моему, в последующее воскресенье мне нужно ехать в Чикаго. Потом меня некоторое время не будет. Мне нужно отвезти домой семью назад или назад в Аризону, чтобы их детей вновь могли зачислить в школу. И потом что-то мы слишком докучаем пастору, отнимаем у него служение. Итак, так что мы очень благодарны брату Невилу за его гостеприимство. Знаете, приглашает меня, и он такой, никаких... Мне, брат, нравятся такие люди, у которых нет лукавства, нет эгоизма. Просто подлинное христианство. Мне это нравится. Теперь прочитаем некоторые писания. Потом изложу объяснение. Я просто не знаю, во сколько мы выйдем на этих длинных посланиях, но я думаю, я однажды говорил о такой долгой манере говорить, и кто-то сказал, ну так, если ты скажешь за несколько минут, а ты все равно говоришь как бы в тайнах, сказал, мы ни за что не смогли бы это понять, сказал, продолжаешь говори, через некоторое время проясняется, сказал он, так что Господь, может, хочет, чтобы мы это так делали. Давайте еще раз склонимся. Господь, на кафедре открыто Слово Твое. И осознаем, что однажды оно закроется в последний раз. Тогда Слово будет плотью. И тогда мы благодарны за это время сегодня утром. И открой нам Дух Твой Святой, содержание этого Слова, которое нам следует знать. Пусть Святой Дух учит тем вещам, которые нам следует знать. И пусть мы, в свою очередь, внимательно слушаем каждое слово, придаем ему большое значение, и потом пусть те, кто слушает посредством пленки, пусть они слушают внимательно, и пусть мы будем способны уловить все то, что Святой Дух хочет нам открыть. Ибо мы осознаем, что если Он помазывает нас, тогда помазание не напрасно. оно для какой-то цели, чтобы содействовать на благо Господу. И пусть сердца наши и разумение будут открыты, Господь. Пусть будет свобода говорить и свобода слышать и доступ к вере, чтобы вере, слышанному нами, когда это исходит из Божьего Слова, чтобы это зачислилось нам в вечную жизнь, в тот великий день, который грядет. Благослови нас сегодня, осуди нас, где мы неправы. Дай нам знать о наших проступках. И благослови нас должным образом, чтобы нам знать, куда идти и как поступать в существующем мире. Чтобы в нашем житии здесь мы несли честь Иисусу Христу, который умер, чтобы даровать нам жизнь в великом будущем. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Теперь, сегодня утром я хочу просто прочитать из двух мест Писания. И одно из них находится в книге «Исход». Вообще-то оба они находятся в книге «Исход». 1-13 глава, 21-22 стих, а следующие в 14 главе, 10, 11 и 12 стихе. Теперь я прочитаю из «Исхода 13-21». «Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь». А ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Теперь в Исходе 14, 10 стих. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу. И сказал Моисею, разве нет... Прошу прощения. И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты нас привел умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем на египтян, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Я прочитаю еще пару стихов. Но Моисей сказал народу, не бойтесь. Теперь слушайте внимательно. Моисей сказал людям, не бойтесь. «Стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы, ныне более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Сказал Господь Моисею, «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». А ты подними жезл твой и простри руки на море, руку на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его. И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его. И двинулся ангел Божий, шедший пред станом израильтян, и пошел позади них. Двинулся и стол облачный от лица их и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом израильтян. И был облаком и мраком для одних и освещал ночь для других. И не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь. И сделал море сушею, и расступились воды, и пошли сыны Израилевы среди моря, по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне, и вошли за ними в середину моря, все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян и столпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса у колесницы, так что они влекли их с трудом, и сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». Слово Господа так замечательно, так приятно, просто никак не остановиться его читать. Оно просто жизнью становится, когда его читаем. Я думаю, что в этой теме сегодня утром, хоть это и записывается, я хочу сказать это в начале, находится, я нахожу себя. И почему я... Вчера, занимаясь, я наткнулся на эту тему, и потом я подумал, я просто буду, если Господня воля, говорить об этом, потому что это меня гнетет. И я надеюсь, что это всех нас гнетет, чтобы нам увидеть и помогло бы нам поднять взор и немного это изучить, сравнивая день, который был тогда, с днем, который сейчас. Затем я хочу взять три слова, и это... «Что вопиешь? Говори!» Бог здесь, в 15 стихе, сказал Моисею: «Что вопиешь ко мне? Скажи народу, чтобы они шли!» И «Что вопиешь? Говори!» Теперь у нас тема «Что надо?» И я постараюсь поторопиться, насколько возможно, как поведет Святой Дух. И я хочу поразмышлять о... об этой теме, как Моисей вопиет Богу во время бедствия, и Бог в ответ упрекает Моисея, как раз в процессе бедствия. И похоже, просто по природе человеку свойственно вопиять, и потом какой упрек от Бога обращается и упрекает его за сказанное, за то, что он вопиял к нему. Похоже, что это очень жестко. Очень часто, когда мы смотрим на Писание своим взглядом, кажется очень жестко. Но если это немного изучим, мы найдем, что премудрый Бог точно знает, что он делает. И он знает, как все это делать и как обращаться с человеком. Он знает, что в человеке. Он его знает. Мы не знаем. Мы знаем только с интеллектуальной стороны. Он знает, что в человеке на самом деле. Моисей родился в этот мир одаренным мальчиком. Он был рожден быть пророком, избавителем. Он родился с врожденными задатками, как и любой человек, являющийся в мир, рождается с задатками. Как я твердо верю в предузнание Божье, предопределение. Не то, что Бог желает, чтобы кто погиб, но все пришли к покаянию. Но будучи Богом, он должен был знать, и знает конец от начала. Понимаете? Если он не знает, тогда он не безграничный. А если он не безграничный, он не Бог. Так что он, конечно, не желал, чтобы кто погиб, но он знает, кто погибнет, а кто не погибнет. Вот причина, сама цель, что Иисус пришел на землю спасти тех, кого Бог через свое предузнание видел, кто хочет быть спасен. Понимаете, потому что весь мир был осужден. И я не вижу другого способа, как можно этому учить, как не по предузнанию Божьему. И в Библии ясно сказано, что он знает конец от начала и говорит об этом. Следовательно, когда человек пытается быть кем-то, чем не является, это только подражание. И рано или поздно это раскроется. Твои грехи уличают тебя, их не покроешь. Для греха есть только одно покрытие — это кровь Иисуса Христа. Она не может быть нанесена, если Бог не призвал тебя от основания мира. Вот за что была пролита та кровь. Не для того, чтобы на ней насмехались и попирали, и злоупотребляли, и порочно говорили, и все такое. Она была для непосредственной цели. Верно. Не для игры, не для подражания, говоря, что грехи покрыты, когда это не так. И грехи никакого человека не могут быть покрыты, если его имя не было записано в книге жизни Агнца прежде основания мира. Сам Иисус сказал: «Никто не может прийти ко мне, если мой Отец не привлечет его. И все, кого Отец дал, прошедшее время, дал мне, придут ко мне». Правильно. Так что нельзя извращать слова в ложь. Они там как истина для исправления. И Моисей родился с даром веры. Моисей имел великую веру. Мы видим, немного погодя, это исходит из него. И он родился в замечательной семье, как мы знаем о его отце, его матери, родом из семьи Леви. Ведь история здесь, перед этим, в книге «Исход», так прекрасно описывает жизнь этого замечательного персонажа. И он был одним из самых великих персонажей Библии, потому что он был определенным прообразом Господа Иисуса. У него было очень необычное рождение, как у Господа Иисуса. Он родился во время преследования, как Господь Иисус. Он родился быть избавителем, как и Господь Иисус. Родители скрывали его от врага, как и Господа Иисуса. И он достиг своего времени служения, как и Господь Иисус. Он был вождем, как и Господь Иисус. Он был пророком, как и Господь Иисус. И он был законодателем, как и Господь Иисус. И мы находим, что он умер на скале, и он, должно быть, воскрес. И так далее, потому что 800 лет спустя он стоял на горе Преображения, разговаривал с Господом Иисусом, видите? Ангелы унесли его. Никто не знает, где он похоронен, даже дьявол этого не знает. Честно говоря, я не верю, что он был погребен. Я верю, что Бог унес его, и он умер на скале, за которой он следовал все дни жизни своей. Он был совершенным прообразом Христа. Он был царем над народом, он был законодателем, он был снабженцем для народа, он был всем в прообразе, чем был Христос. Затем, видите, он родился с великими дарами и качествами в себе. Потом нужно было, чтобы нечто осияло его, привести это к жизни. Понимаете, в действительности семя Божье вложено в нас от основания мира. И как только этот свет попадает на это семя, он приводит его к жизни. Но на семя должен пасть свет. Как я много раз учил о женщине у колодца, о ней в таком состоянии, хоть она и была личностью с дурной славой, хоть ее жизнь была в упадке, и она находилась в таком состоянии, потому что эти традиции ничуть не трогали ее, но все же, как только этот свет коснулся ее, она быстро распознала это, потому что там было нечто, что ответило на это. Когда бездна, бездну призывает, где-то должна быть бездна, чтобы ответить на этот призыв. И вот Моисей родился этим пророком, но воспитан он был в интеллектуальной школе. Дворца фараона. Он вырос при правлении фараона Сизостриса, человека, который по-прежнему почитал и верил, что Иосиф был пророком Господним. Но после Сизостриса пришел Рамзес, а Рамзесу было наплевать было на Иосифа. Итак, поэтому оттуда и начались неприятности. Вот, когда восстал фараон, который не знал Иосифа. Но эти великие качества, давайте немного о них поговорим, прежде чем подойдем к основной части этой темы. Я странно закладываю тему, потом выстраиваю на ней. Да поможет нам сегодня Господь, когда будем строить на ней. Моисей родился с этим великим даром веры. Затем он был помазан и принял поручение у горящего куста, чтобы избавить народ Божий. Теперь смотрите, какие замечательные качества имел этот человек. Он родился для чего-то определенного. Бог имел в этом цель. Бог имел цель в том, что вы здесь. Понимаете? Если бы вы только могли понять это, скольких неприятностей вы лишили бы Бога и самих себя тоже. Моисей родился, и потом он был... После этого он дошел до того, что был помазан. И обратите внимание, там лежало семя с интеллектуальным понятием, со всей верой, с которой он был рожден, чтобы избавить этот народ, и все же оно так и не пришло к жизни, пока этот свет из горящего куста не просиял на него. До тех пор, пока он не увидел не то, о чем он прочитал, но то, что он видел своими глазами. Нечто говорило с ним, и он отвечал этому. О, как это привело и все к жизни. Я думаю, что любой мужчина или женщина, мальчик или девушка, я думаю, в интеллектуальном понятии того, что они думают о слове и все такое, нельзя занимать полное основание, основательное положение до тех пор, пока не встретили этот свет, который приводит это слово в реальность. Я думаю, ни одна церковь на практике, неважно, какой интеллектуальной и фундаментальной она может быть, эта церковь не может преуспевать, пока люди не будут знакомы со сверхъестественным, что они это увидят. То, с чем они могут разговаривать, что будет им отвечать, которое утверждает это написанное слово. Теперь помните, когда Моисей встретил этот горящий куст, то слово было в точности утверждено. Это было словом, Моисей не должен был волноваться. К чему же этот голос? А что же здесь это за существо? Потому что Бог уже написал в Писании, в Бытие, что народ твой будет проживать в чужой земле, но через 400 лет они выйдут, вновь вернутся в эту страну. Ибо беззаконие амореев еще не исполнилось. Так вот, сотни и сотни лет назад Бог сказал это. Израиль будет проживать и попираться в чужой земле и будет оставаться там 400 лет, но Бог могучей рукой выведет их. Так что видите, с этим горящим кустом Моисей знал это интеллектуально. И семя, рожденное в нем, лежало в его сердце. И он пытался через его интеллектуальный опыт со словом, пытался вывести их, избавить их, потому что он знал, что он родился для этой цели. Он знал это. В то время все писания говорили, что они уже находились там 400 лет. Точно как мы знаем сейчас. Как один человек спрашивал меня несколько минут назад о пришествии и восхищении. Мы знаем, мы отжили срок. И время восхищения близко. И мы ожидаем веру восхищения, которая может собрать церковь вместе и дать ей сверхъестественную силу, которая сможет изменить эти тела, в которых мы живем. Когда мы видим, как Бог может воскресить мертвого прямо на полу или во дворе, вновь привести его к жизни и представить пред нами, когда мы видим Бога, который может взять рак, который съел человека, что одна тень осталась, и поднять его крепким, здоровым человеком, это должно дать людям веру восхищения. Что когда с небес сверкнет свет и зазвучит труба, тело Христа быстро соберется вместе, изменится во мгновение и вознесется в небеса. Да, должно произойти что-то наподобие этого. И в школе теологии этого никогда не произведут, хотя интеллектуально у них все в порядке. Но вы должны встретить тот свет. Вы должны найти это нечто. И вот Моисей основывает свой великий призыв на слове. И это было замечательно, пока однажды он не встретил этот свет. И само слово проговорило к нему. Тогда он получил свое помазание. Оно помазало то, что было в нем. То, что внутри. Умственные способности, которые верили этому, вера, которая была основана на его вере в Бога, которая отделила его от его матери. И теперь, когда он попадает в присутствие этого света, он помазал то, чему он верил. Понимаете? Какое помазание? И ему было дано поручение. Теперь мы знаем интеллектуально, он слушал свою мать. Он знал, что должно было произойти. И он знал, что жил в тот день. Но вот он увидел, что оказался неудачником, так что он может... Его вера немного отступила. Но потом, когда он подходит к кусту, Бог сказал, «Я услышал вопли народа моего». И я помню свое обетование их отцам, Аврааму, Исааку и Якову. И я сошел. Я... Вот личное местоимение. Я сошел избавить их. И теперь, и можно мне вот что добавить, если это, пусть Бог простит меня, если это прозвучит кощунственно. Я сам не тружусь на земле, только через человека. Я есть лоза, вы ветви. Я проявляю себя только, когда найду человека. Я избрал тебя. И я посылаю тебя туда вывести их. Видите? Теперь, обратите внимание, я буду при устах твоих, я возьми этот жезл. И Моисей сказал, могу я увидеть доказательство, что ты меня пошлешь, ты помазал меня, и ты все это исполнишь? Сказал, что у тебя в руке? Он сказал, посох. Сказал, брось его. Он превратился в змею. Он убежал. Он сказал, подними его. Он превратился в посох. Сказал, положи руку свою за пазуху. Вытащил ее на ней проказа. Засунул назад, и она исцелилась. Сказал, он видел славу Божью. У Моисея больше не было вопросов. Вы обратили внимание, что он больше не убегал в пустыню? Он знал, что он был помазан, он знал, что все то, что было в его сердце,
все эти отличные, замечательные качества. И он, теперь они были помазаны, он готов. Он готов идти, вот он направляется в Египет. Бог сказал, я буду с тобой, так что никаких вопросов. Если я буду с тобой, это все, что нужно было знать Моисею для этого великого призыва в его сердце. Теперь Бог сказал, я буду с тобой. Так вот, Бог также и утверждал заявление Моисея. Заявление Моисея, я встретил Господа. И он сказал сказать вам, я есмь, послал меня. Видите, теперь они сказали, вот человек, еще один еврей. Наверное, еще один из этих фанатиков, которые все приходят со всеми такими замыслами, как вывести нас из рабства. А вы знаете, какие люди, когда они рабы или по какой-то причине в рабстве, всегда появляются всякие хитроумные уловки, чтобы это сделать. Итак, Моисей, Бог обещал Моисею, я буду с тобой. Я буду в тебе. Мои слова будут твоими словами. Говори мои слова. И просто говори, что я говорю. И теперь, когда Моисей пошел и изложил им этот призыв и предстал пред фараоном и сказал ему, Господь Бог евреев сказал, выведи этих чад. А он их не отпускал. И так он показал пред старейшинами и фараоном знамение. И те знамения, которые совершал Господь, он сказал, так вот, завтра, примерно в это же время, солнце зайдет. По всему Египту будет тьма, и все в точности произошло. И потом он сказал, мухи, на страну нападут мухи. И он простер свой жезл и призвал мух, и мухи появились. И он пророчествовал, и все, что он пророчествовал, именно так и происходило. Это был Бог. Понимаете? Бог призвал его от рождения, вложил в него качество, великую веру, и потом сошел своим присутствием и помазал в нем то великое нечто, и послал его туда со своим словом, и он был должным образом утвержден в своих заявлениях. Неважно, сколько бы шарлатанов не восставало, сколько бы чего не происходило, Бог говорил... Моисей был отождествлен. Моисей. Что говорил Моисей? Бог почитал. Я хочу, чтобы вы никогда не забыли это слово. Что говорил Моисей? Бог почитал, потому что в Моисее было Божье слово. Я буду при устах твоих. Они будут говорить то, что нужно. Теперь, что Бог говорит? Что Бог говорит? Он говорит это через Моисея. Это подтверждало и утверждало его заявление. Его мать также рассказывала ему о его таинственном рождении и как время подходило к тому часу, что должно было наступить избавление. Амрам и Йохавет, сыновья и дочери Левия, начали молить Бога послать Избавителя. И нужно, когда видишь, что приближается время обетования, это побуждает людей молиться и алкать. И нет сомнения, что Йохавет много раз ему говорил, его матери, так как он также была его учителем, как нам известно из рассказа. И рассказывала ему, как и о чем она молилась. И Моисей, когда ты родился, сынок, ты был надлежащим ребенком. Ты отличался. Что-то произошло при твоем рождении. Я не так давно рассказывал детям об этом в драме и сказал, когда Амрам молился в своей комнате, он увидел, как ангел вытащил свой меч и указал им на север и сказал, у вас будет ребенок, и он поведет сыновей на север к обетованной земле. Говорил ребятам в форме драмы, чтобы им понять. Их разум не так развит, как у вас, взрослых. Вы улавливаете, когда Святой Дух открывает это вам. Теперь... Хоть его мать все это ему рассказывала, и он это знал, он все же нуждался в прикосновении. Учение — это хорошо, но он нуждался в личном контакте. Вот в чем сегодня нуждается мир. Вот в чем сегодня нуждается церковь. Вот в чем нуждается каждый, то есть сыновья и дочери Божьи. Чтобы таковым быть, тебе нужен личный контакт. Понимаете, нечто, неважно, вы знаете, что слово истина, и вы знаете, что оно правильно, но потом, когда налаживается контакт, и тогда вы видите, как совершается, тогда вы знаете, что вы на верном пути. Понимаете? И понаблюдайте, это всегда будет по Писанию, это будет твердо придерживаться Писания, ведь то придерживалось. Молитва Амрама в точности соответствовала Писанию, их молитвы соответствовали обетованному слову. Бог обещал совершить это в то время. Они молились об этом, вот родился надлежащий ребенок. И они... Следите! О, как я это люблю!
Видите, в тот самый час, когда фараон предавал смерти всех детей, видите, предавал мечу, мечу охранников, они закалывали этих детей насмерть, скармливали крокодилов. Эти тельца, что крокодилы, вероятно, стали жирными от тела еврейских детей. Но Библия говорит, что родители не боялись приказа фараона убивать детей. Они не боялись, они не были напуганы, потому что они с самого начала что-то видели в этом ребенке. Они видели, что это был ответ на молитву. И теперь все это было у Моисея в качестве происхождения. Так что Моисей знал, что он был послан для той самой цели, чтобы избавить детей израильских. Видите, все происхождение запоминается. Когда что-нибудь получаешь, и можешь взять Библию и сказать, вот это произойдет, и вот это происходит, а это будет в такое-то время, вот это происходит, а это будет в такое-то определенное время, вот это происходит. Тогда все это скапливается вместе и рисует нам картину. О, как это скинь сегодня утром! Как нам, людям этого часа, брат Невилл, когда видим, как седина увиляет наши волосы и плечи опускаются, когда видим, мир вязнет и шатается, и мы ведь можем оглянуться и увидеть, как приближается обетование. Это я часто думаю, если бы кто-нибудь хоть раз мог в это ворваться и не понял бы это, или точнее, понял бы это, и хоть раз в это вошел, вас бы чуть в вечность не унесло. Просто так восхитительно, ничего не зная, просто, прорвались бы сквозь все то, что мы видели, знали бы и понимали. И если бы однажды все ворвались туда, мужчина или женщина, мальчик или девушка, вероятно, подняли бы свои руки и сказали, «Пойдем, Господь Иисус», понимаете? О, время так близко! Моисей, зная, что он родился для этой цели, смотрел из окна и наблюдал, как тяжело трудились эти евреи. Взглянул сюда в Писание, и там говорилось, «И будут проживать 400 лет, видите? Но я выведу их могучей рукой». Потом, когда он возвращается назад после поручения, помазанный, знал, что он родился, и его вера взирала. Верой он видел, что эти люди, и знал, что они были детьми Божьими, потому что мир, слово так говорит. Они не были от мира, и не были как все остальные. Они отличались. Для всей роскоши Египта они были чудаками и фанатиками. Ему полагалось быть сыном фараона, преемник царства. Следующий, но он, в нем что-то было. Настоящая вера, которая не смотрела на все эти вещи, на роскошь, которую он мог наследовать. Он смотрел на обетование Божье. И он знал, что время приближалось. О чем должно быть думал этот человек? Однажды я хочу с ним об этом обсудить это, когда встречусь с ним на другой стороне. Скажите, с ума сошел, брат? Нет, не сошел, я встречусь с ним благодатью Божьей. Да, сударь, однажды я с ним поговорю, с самим Моисеем. И как мне хотелось бы у него спросить, просто как это было, когда он видел все эти приготовления, как в волнении дьявол говорит, люди тебе не поверят, все это пустота. Но когда это семя там пришло к жизни, его что-то коснулось, и он знал, что нечто произойдет. Он знал, посмотрел на часы и увидел, какой час. И он знал, как он, должно быть, об этом думал, когда наблюдал. Теперь, когда это все вместе у него было, все эти великие вещи, которые он увидел, время по Писанию, молитва его отца и матери, и родился он необычным рождением, особый ребенок, и все время глубоко в нем что-то было. Теперь он отходит и пытается придумать, как ему использовать свою военную подготовку из школы, избавить детей, и это провалилось. Потом он идет в пустыню и женится на прелестной эфиоплянке, и у них был мальчик по имени Гирсом. И однажды, осматриваясь туда, он внезапно увидел горящий куст на вершине горы, горящий, и он поднялся туда, и не интеллектуально, не воображение, не иллюзия, не оптический обман, но в нем там был Бог Авраама. В свете, в кусте был столб огненный, тот огонь, как будто волны исходили, но кусту ничего не становилось. И голос Писания, голос Божий проговорил оттуда и сказал, «Я избрал тебя! Ты и есть тот муж!» Я вырастил тебя для этой цели. Я тебе здесь доказываю знамениями, что ты пойдешь избавить детей, потому что слово мое должно исполниться. О, его слово о всем дне должно исполниться. Мы живем в этом часе. Важно, кто что еще говорит. Слово должно быть исполнено. Небо и земля пройдут, но не слово. Теперь, когда у Моисея все это было и видел во всех направлениях, это помазало его веру. Аминь.
О, вот это да! Какая мысль! Это само по себе, видя, как Писание указывает на все, что было, и Бог проговорил, и это доказательство, это помазало ту веру, которая была в нем, чтобы отправиться на труд. А что это должно сделать с нами? Мы нуждаемся в покаянии. Мы нуждаемся в пробуждении. Я сам за себя говорю. Понимаете? Меня нужно расшевелить. Я в чем-то нуждаюсь. Я сказал, что сегодня утром я говорю самому себе и о самом себе. Мне нужно пробудиться. И когда я думаю о том великом доказательстве, так все, там все так совершенно изложено, и это помазало веру Моисея. И о, он видел, что не было ничего. Вот он убежал из Египта, когда он в действительности мог начать бунт или еще что-нибудь, и он мог бы восстать и начать в Египте революционное движение. Мог бы взять армию и сражаться. Но видите, и на его стороне было бы много тысяч. Но вместо этого он боялся этого сделать. Хоть даже армия была на его стороне. Но вот, теперь он возвращается 40 лет спустя, 80 лет, с одним лишь посохом в руке. Почему? То, что горело у него в сердце, стало реальностью. Тогда он был помазан. И он знал, что у него было так, говорит Господь. Теперь его ничто не остановит. Ему не нужна была никакая армия. С ним был Бог. Это все, что ему было нужно. С ним Бог. О, когда вы знаете, что Бог послал вас исполнить что-то определенное, и вы видите, как это там маячит, это ничто не заменит, и все. Я вспоминаю случай, когда Господь говорил мне, что произойдут определенные вещи. И потом я иду и вижу, как все это находится там, как... О, какое чувство! Ситуация уже под контролем, и все, понимаете? Потому что Бог так сказал. Я помню, многие из вас помнят о том, как в Финляндии был воскрешен маленький мальчик. И к тому же из мертвых был сбит автомобилем. Я стоял там на обочине и начал отходить от ребенка, обернулся и посмотрел назад. И мне на плечо кто-то положил руку, и я думал, что это брат Мор. А вокруг никого не было. Я глянулся назад, и тогда я посмотрел на гору, которую увидел. Я сказал, я же где-то видел этот холм, но мы здесь не проезжали, мы ехали другой дорогой. Откуда этот холм? И я взглянул и увидел там разбитую машину. Увидел там того мальчика, лежал там со стрижкой под горшок, как мы это здесь называем. Глаза закатились, как было однажды с братом Уэем, когда он упал. И из носка торчала маленькая ступня, где была сломана нога, из глаз кровь, из носа, ушей. Увидел его коротенькие штанишки, застегнутые на пуговицы. Вот здесь и вдоль талии, и колготочки, и длинные чулки, которые у нас носили много лет назад. И я глянулся вокруг, и вот это точно! Точно как Святой Дух сказал мне 2 года назад, как все вы записали это в Библиях по всей стране, что это произойдет. О, тогда там ситуация в руках! Неважно, как он мертв! Не важно, кто что говорит, все завершено. Он должен прийти в себя. Я сказал, если этот ребенок не встанет из мертвых, тогда я лжепророк. Я лжепредставитель Божий. Потому что 2 года назад, на родине, он сказал мне, что-то произойдет. И вот эти служители и все остальные, и это записано на полях Библии, вот это совершенно точно. Прочитайте на полях, что это будет в стране, скалы одна на другой, и все такое будет сбит, и будет на правой обочине дороги. Я сказал, вот это, ничто этого не остановит. Ситуация уже под контролем. Вера, которая была в моем сердце, была помазана. О, если бы мне только удалось это объяснить. Вера, которую Бог, в Бога, которая у меня была, которая сказала мне, что это ни разу не подводило, сказал мне, теперь ситуация под контролем. Вот, совершенно точно, что я показывал тебе 2 года назад. И вот все находится в точном порядке. Единственное, что ты должен сделать, это проговорить слово. И мальчик воскрес из мертвых. Понимаете? Я думал и смотрел на брата Фреда Сотмана, который вон там сидит, и на брата Бренкса Вуда и остальных. Однажды на пути по Аляскинскому шоссе, как я стоял здесь в церкви и сказал вам о животном, которое было похоже, рога, как у оленя, 42 дюйма, я серебристом медведя-гризли. Я там никогда раньше не был, и как я это добуду, и как это будет, и сколько будет вместе со мной, и как они будут одеты. Вы знаете об этом, все вы. За недели и недели до того, как это произошло. И там, Когда я зашел туда, не зная об этом, вот лежало то животное. Я пошел, и он... Невозможно, чтобы так было. Если охотник узнает или услышит пленку, что нельзя попадаться на глаза животному, оно выскочит и убежит. Но то не сделало. И вот он висит у меня в кабинете. Там висит этот серебристый абсолютно точно так. И там лежит рулетка, метр показывает, насколько точно. И рога высыхаются, по крайней мере, на 2 дюйма или больше, когда они свежие, на животном. А и когда высыхают. Но эти не усыхаются. По-прежнему на носу точно 42 дюйма. Понимаете, там лежит этот серебристый, он 7 футов в длину, абсолютно точно, и все абсолютно точно, как было. Теперь там лежит. Но когда этот человек сказал мне: «Так, послушай, брат Бранхам, этот зверь, о котором ты говорил, но ты сказал, что добудешь серебристого гризли, прежде чем спустишься к подножию холма. Туда, где эти ребята в зеленой рубашке». Я сказал: «Это так говорит Господь. Бог так сказал». Но брат Бранхам сказал: «Он, здесь все кругом видно, на мили, ничего нет. Откуда ему появиться?» Я сказал: «Не мое дело сомневаться». Бог так сказал, и он есть Иегова Ире. Он может привести туда медведя, он может поставить его там. И он сделал так. И вот он там. Ситуация под контролем. И когда Моисей увидел, что он вырос для этой цели, и он лицом к лицу встретил этого великого Бога, который совершил призыв и помазал его, отождествил его и сказал: «Это твое призвание, Моисей! Я посылаю тебя! И я покажу тебе свою славу, и вот я в кусте горящем! Иди туда, я буду с тобой!» Ему даже посох не нужен был. У него было слово, утвержденное слово. И он пошел. Это помазало веру, которая была в нем. И нас это помазывает, когда мы видим, что живем последние дни, узнавая, что все эти знамения, как мы видим, происходят, о которых сказано в Писании, что они произойдут в последние дни. От самых небес до политических сил и натуры людей, деморализации мира и среди женщин, и как они будут поступать в последние дни, как будут поступать мужчины, как будут поступать церкви, как будут поступать нации, как будет поступать Бог. Мы видим, как все это здесь находится среди нас. О, это помазывает нашу веру. Это выводит нас в высшие циклы. Понимаете? Это отделяет нас от остальных вещей мира. Понимаете? Неважно, какие мы незначительные, или в каком мы меньшинстве, сколько над нами смеются, подшучивают, ничуть не имеют, ничего не меняют. И все. Мы видим это. Внутри нас нечто есть. Мы были предопределены увидеть этот час. И нас ничто не остановит, чтобы мы это увидели. Аминь. Бог сказал это, Бог здесь это проговорил, это уже произошло. Мы это видим. О, как мы благодарим за это Бога. О, затем, когда мы видим, как здесь все это происходит, это вызывает веру. Теперь, вот мы здесь снова читаем: «Моисей пошел, почел поношение Христова большим богатством, чем сокровища египетские». Так вот, он почел поношение Христова. Теперь помните, поношение Христова. Видите, в служении Христу существует поношение. Если ты очень популярен в мире, тогда ты не можешь, ты не служишь Христу. Нет, не можешь, потому что, понимаете, поношение сопровождает это. Мир всегда поносил. Там, раньше, тысячи лет назад, поношение сопровождало это. И Моисей должен был стать фараоном, он был с последующим фараоном, сыном фараона. Он становился следующим фараоном, имел благорасположение людей, и все же он посчитал, почел, означает посчитал. Он посчитал поношение Христова большим, чем все то, что мог представить ему Египет, предоставить. Египет был в его руках. Но хотя он знал, что идти путем Христа было поношением, но он был так счастлив знать, что в нем было нечто, что побудило его посчитать это приближение Христа, точнее, поношение Христа, большим, чем вся роскошь, которую он наследовал. Наследие было внутри него, которое было намного величественнее, чем то, что дало ему внешнее наследие. О, если бы мы сегодня могли быть такими и позволили бы Святому Духу помазать то, что у нас внутри, ту веру для благочестивой жизни, посвященной Христу. Так вот, с такой верой, как эта, которая у него была, он обратил на это внимание, и он посчитал помношение за честь. Сегодня могу сказать: «Эй, так ты один из тех людей, немного следишь за этого». Но он посчитал это большим богатством, чем весь мир. Потому что в нем нечто было, что он мог высказать слова: «Да, Я посчитаю это высокий почет. Я рад быть одним из них, понимаете? Я рад считать себя евреем, а не египтянином. Сегодня христианам следует говорить то же самое. Я рад считать себя христианином. Воздерживаться от вещей мира и мирского строя. Не просто как член церкви, но как рожденный заново христианин, который живет согласно Писанию. Хоть меня даже члены церкви называют фанатиком, я все же почитаю это большим, большим, чем если бы я был самым популярным человеком в городе или в стране. Я бы лучше хотел быть таким, чем президентом Соединенных Штатов или царем земли, понимаете? Я так высоко это почитаю, потому что Бог в своей милости, прежде основания мира, видел меня и поместил туда семечко, что моя вера полетит превыше всего этого мирского. И теперь Он призвал меня, и я почитаю свое положение. Как Павел сказал, он относился к своему служению с высоким. Понимаете? Бог призвал его от такого великого учителя, как Гамалиил. Но Павел был призван стать жертвой ради Христа. Понимаете? Сейчас то же самое. Обратите внимание. С такой верой он никогда не полагался на свое зрение, на то, что он видел. Так вот, там он ничего не видел, кроме толпы людей, копошащихся в грязи, рабов, в заключении. Каждый день погибали, били хлыстами, насмехались над их религиозными поверьями, были фанатиками. И там на троне сидел фараон, который не знал или ничего не почитал относительно их религии. Он о ней ничего не знал, он был язычником, так что он просто... Какая картина сегодняшнего дня? И вот это другая религия. И как, если бы этот Моисей хоть и на одном посту с президентом или великим человеком, фараоном, должен был занять его место после его смерти, а тот был пожилым, и все же Моисей думал, что этот призыв, он взглянул туда из того же самого окна, из которого смотрел фараон, потому что он был в его доме. И фараон выглянул и увидел тех людей, которые возносили руки, а те брали кнут и до смерти их били. За то, что они молились. Они пронзали их мечами за то, что они только не так сделали. Хоть раз не послушались и заставляли их работать, что их тела не выдерживали и давали им есть половину причитающегося. Да они же никто иные, как толпа фанатиков. Даже на людей не похожи. И все же Моисей, та вера в нем, взглянула на них. Он сказал, «Они благословенный народ Божий». Аминь. Мне это нравится. С такой верой его глаза не позарились на роскошь Египта. Они устремились на обетование Божье. Его орлиный глаз веры видел за пределами роскоши Египта. Он вспоминал, теперь он становился орлом. Он пророк. Его орлиный глаз возносится превыше всего этого. О, как мне это нравится. Вот. Как часто сегодня христиане полагаются на свои чувства того, что они видят, или на то, что они могут понять, вместо своей веры, полагаются на видимое глазом и на роскошь. Как женщина, я всегда призываю вас к тому, что вы должны отращивать волосы, не должны краситься, должны вести себя как леди и христианки. Выглядите на улицу, видите, что женщины сегодня одеваются аморально. Ну, подумайте, так она же принадлежит к церкви, почему же я не могу это сделать? И она стрижет волосы, почему я не могу это сделать? Она, похоже, такая милая, и такая умная, и такой характер. У меня такого даже нет. Так почему я не могу это сделать? Мне следует это делать. Когда вы это делаете, вы парализуете вашу веру. Понимаете? Вы не даете своей вере возможности расти. Начинайте с этого, как я говорил. Кто-то сказал, брат Ранхам, страна, люди считают вас пророком. Вам не стоит так бронить женщин и мужчин за все это. Вам надо учить их, как пророчествовать и получать дары. Я сказал, как я могу их научить их алгебре, когда они даже алфавиты не знают? Видите? Так что, начинай прямо с этого. Очисти себя, чтобы когда выйдешь на улицу, ты выглядел как христианин, понимаете? А потом начинайте поступать, как ему подобает, понимаете? И сам себе этого не сделаешь. В вашу внутренность должен войти Христос. Если там лежит то семя, и этот свет касается этого, оно живет. Если оно не оживает, там нечему было оживать, потому что это достоверно проверено до других. Понимаете? Это только, как только свет касается его, оно тут же оживает. Для женщин это поношение, я знаю, которая слушает эту пленку или будут ее слушать. Для тебя, сестра, это поношение. Так следует этому быть, потому что это проявляет. Мне не важно, что вы делали. Вы, может быть, всю жизнь были религиозными, вы, может, жили в церкви, может быть, ваш отец служитель, может быть, ваш муж служитель. Но до тех пор, пока вы не послушаетесь Слову Божьему, это показывает, что нет жизни.
Когда вы видите, как что-нибудь обнаруживается, жизнь Святого Духа, понаблюдайте, когда это коснется других. Посмотрите, что они делают. Побуждает ли их это к тому или нет? Неудивительно, потому что какое поношение тем фарисеям, которые называли Иисуса, когда Он постигал их помышления, Он называл их Бельзевул. А та проститутка сказала, так ведь этот товарищ — Мессия. Писание говорит, что он будет это делать. Видите, там лежала эта предопределенная тема, и когда свет коснулся его, она жила. Его не удержишь, жизнь не скроешь. Можете взять и налить на траву бетона и погубить во время зимы. И где больше всего травы следующей весной? Как раз по кромке бетона. Потому что зарожденное семя под этим камнем, когда начинает светить солнце, его не удержишь. Оно протиснет себе дорогу через все это и взойдет у самой кромки и выставит головку во славу Божью. Видите, жизнь не скроешь. Когда солнце касается ботанической жизни, она должна жить. И когда Святой Дух касается духовной жизни внутри человека, она тут же приносит свой плод. Понимаете? Так что, несмотря на то, что, какая вы верная и честная, как ты о себе говоришь и говоришь словами, что они были... Эти женщины носят эту плохую одежду и все остальное там. Просто самый настоящий стриптиз для улицы. Хотя тебе кажется, что ты такого не являешься. Не можешь поверить. Можешь доказать, что невиновна в прелюбодеянии, но в книге Божьей ты совершаешь прелюбодеяние. Иисус сказал, смотрящий на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем, а ты преподнесла себя таким образом. Видите, этого не увидишь, если там не лежит эта жизнь. Посмотришь на кого-нибудь другого, посмотришь и скажешь, я же знаю сестру Джонс, брат Джонс, это он служитель, его жена делает то-то и то-то. Мне не важно, что там делают. Вот слово. Иисус сказал, пусть слово всякого человека будет ложь, а мое истина. Это Библия. И когда тот свет действительно коснется его, оно должно жить. Оно просто должно ожить. Теперь, великий глаз Моисея, его орлиный глаз смотрел за пределы роскоши Египта. Настоящие христианские верующие сегодня не важно, что говорит церковь, кто что еще говорит. Когда коснется этот свет, они видят само подтверждение Божье. Висит этот столб огненный, обетованные знамения и чудеса, излагается Писание, и оно оживает. Неважно, как незначительно, в каком меньшинстве. Божья группа всегда была в меньшинстве. Понимаете? Не бойся, малое стадо, благоугодно Отцу дать вам царствие. Видите? Они улавливают это. Бог обязан привести их из всякой деноминации, из всякого строя, чтобы увидеть это, и если они назначены к жизни. Взгляните на пожилого Симеона, назначенного к жизни, когда в храм вошел Мессия в виде младенца на руках матери. Симеон где-то в комнате читал. Святой Дух поднял его, потому что он ожидал. Та жизнь была в нем. Он сказал, «Я не умру, пока не увижу Христа Господня». И вот в храме находился Христос Господень. Святой Дух повел его от обязанностей наружу, пошел там и взял этого младенца и сказал, «Отпусти с миром слугу твоего, ибо видели глаза мои спасение твое». В углу была пожилая слепая женщина по имени Анна, которая день и ночь служила Господу. Она тоже предсказывала и говорила, «Мессия грядет! Я вижу, как он грядет!» Хоть она и была слепой, в то же самое время, когда он был там, та жизнь, которая была в ней, которая предсказывала, «Это случится, это случится, это случится!» Затем та же самая жизнь, в здании, в виде младенца, вошел свет, как незаконнорожденный. Обернутый в пеленке проходил по зданию, и Святой Дух коснулся той слепой женщины, и она пришла духом, провел ее среди людей, встала над этим младенцем, благословила мать и благословила младенца, и сказала, что будет с ним в будущем. Видите? Назначенная к жизни. Видите? Взгляните, там не было и дюжины. В дневное спаслось только 8 душ, совсем немного. Но все, кто был назначен к жизни, вошли в тот раз. Видите, как Святой Дух трудится в каждом веке, привлекая людей. Теперь мы находим, что вера Моисея склонила его смотреть на то, что будет, а не на то, что есть. Смотреть на завтра, а не на сегодня. Смотреть на обетование вместо роскоши. Смотреть на людей, а не на организацию. Видите? Бог это сделал. Лот видел роскошь процветания в Египте, или в Содоме. Лот видел возможности больших денег, Лот видел возможности, когда он смотрел на Содом, он, может быть, мог бы стать, раз он был евреем, он мог стать там великим человеком, потому что он был значительной интеллектуальной фигурой, племянником Авраама, так что он избрал пойти к Содому. Умственные способности Лота склонили его смотреть на роскошь процветания. Умственные способности Лота склонили его смотреть на благословение роскоши. Но его вера была так парализована этим, он не видел огня, который должен был уничтожить такого рода жизнь. И то же самое с людьми сегодня. Они видят возможности принадлежности к великой организации. Они видят возможности занимать общественное положение с людьми города. Но они не видят возможности. Они не видят, что их вера парализована. Позвольте мне повторить, чтобы это не могли неверно понять. Женщины сегодня, они, как я говорю, им хочется вести себя как звезды кино. Мужчинам сегодня хочется вести себя как комики на телевидении. Проповедникам сегодня, похоже, хочется сделать свои церкви наподобие какой-нибудь модернистической ложи, членство и все остальное. Они видят возможности, что может стать епископом или главным смотрителем, или чем-нибудь наподобие этого, если будут придерживаться церкви, забывая Писание, когда это изложено прямо перед ними, полностью утверждено силой Божьей и посредством живого Слова Божьего, живущего в людях. И все же им этого не хочется, говорят, нам не хочется с этим связываться. Это отняло бы у них членскую карточку, это отняло бы их деноминационный устрой. И честный человек, как Лот, все же сидит в Содоме, осознавая что-то неверно, понимаете? Понимаете? Что они делают, когда так поступают? Они парализуют ту малую веру, которая в них была. Она не может действовать. Так вот, Моисей предался ей, и он установил, его вера парализовала мир. Или ваша вера парализует роскошь, или роскошь парализует вашу веру. Так вот, вам нужно принять одно или другое. И вы видите, что Библия не меняется, Бог не меняется, Он неизменный Бог. Теперь мы видим сегодня, что люди в наши дни, понимаете, они смотрят на все большое, большие организации, я организую такой-то, видите, и идут туда, и вот не отличишь от людей на улице. Больше ничего нет, имеют что-то интеллектуальное, идут дальше. Когда говоришь о божественном исцелении, столпе огненного, свете Божьем, говорят, да, это психически. Один человек однажды взял фотографию ангела Господня, баптистский служитель, и смеялся над этим. Видите, это богохульство, понимаете, этому нет прощения. Так сказал Иисус, да. Это богохульство, когда видишь, как Он совершает те же самые дела, которые делал Христос. И Он сказал, когда видели дела Христа, Он был жертвой. Его называли Вельзевулом, дьяволом, из-за того, что Он делал это. А теперь говорят, Он сказал, я за это вас прощаю, но когда Святой Дух придет делать то же самое, одно слово скажете против этого, и не простится вам ни в всем веке, ни в грядущем. Видите? Только одно слово — это все, что нужно сказать против него, понимаете? Потому что если эта жизнь, если вы были предназначены к вечной жизни, тогда эта жизнь прорвалась бы в вас, когда вы это увидели бы это. Вы узнали бы это как женщина у колодца и остальные, но если там этого нет, не может ожить, потому что там нечем оживать. Как моя мать говорила, из репы крови не нацедишь, потому что в ней нет крови. Так вот, с этим то же самое. Это парализует ту малую веру, что у вас есть. Лот видел роскошь, но ему не хватало веры увидеть огонь, который уничтожит такое роскошество. Я задаю себе вопросом, а видим ли мы сегодня? Задаюсь вопросом, видим ли мы, то есть как женщины, которым хочется так быть популярными, которым хочется вести себя, как остальные женщины в церкви. Видят ли они, что они ведут себя, как и остальные? Они видят возможности стать более красивой женщиной, накрасившись. Они видят, что женщина красивее, когда выглядит моложе, подрезав волосы и подступая, как остальные, или как кинозвезда. Но я задаюсь вопросом, не парализовали ли это их веру, зная, что в Библии сказано, что женщина, поступающая так, не благородная женщина. И женщина, одетая в мужскую одежду, мерзость перед Богом. Брюки и все остальное, шорты, как они носят. И все это так грубеет, что для людей, поступающих так, это становится обычным режимом. Мне кажется, они парализуют ту малость веры, что имели, чтобы ходить в церковь, понимаете? Вот от чего все это происходит. Лот так поступил, и это его парализовало, и это парализовало там его близких. Они этого не видели, но Авраам... С утвержденной верой, его дядя, он не смотрел на роскошь, он не хотел иметь с этим никакого дела, хоть ему и тяжело приходилось самому выжить. И Сара жила в пустыне, где были тяжелые переходы по бесплодным землям, но они не смотрели на роскошь или возможности стать популярными.
Сара, самая красивая женщина в стране. Библия так говорит. Она была красивой, самая красивая женщина. И она даже осталась и слушала своего мужа, что даже назвала его господин. Библия ссылается на нее аж в Новом Завете. Сказано, дочерями, которые вы являетесь до тех пор, пока в послушной вере. Видите, называла мужа своего господином. И своим господином. И ангел Господень посетил их храм, или их шатер там, и сказал им, у них даже дома не было, чтобы жить в нем. Жили в бесплодных землях, и вот вам, пожалуйста. Вы видите, как сей день вновь подходит по образцу, точно как было тогда. Теперь, Моисей со своей великой верой еще раз мог сказать нет на существующие вещи настоящего мира. И сделать правильный выбор. Он избрал терпеть недомогание вместе с народом Божьим. Он избрал их все вместе с ним. Почему? Его верой. Он видел обетование, он видел конец. Он смотрел на завтрашний день. И он не удерживал свою веру. И он даже не обращал внимания на то, что видели его глаза, во всех этих возможностях, что он был фараоном, и он должен был стать фараоном, он смотрел прямо в завтрашний день. О, если бы только люди могли так поступать, и не видеть существующий мир. Если вы смотрите на существующий мир, вы делаете в нем выбор. Скройте от этого глаза свои и взгляните на обетование Божие там, в завтрашнем дне. Верою своей он мог избирать, он избрал называться сыном Авраама и отказался называться сыном фараона. Как он мог, когда полностью все царство, Египет покорил весь мир? Он был царем мира, 40-летним молодым человеком, вот-вот перенимающим трон. Но он не смотрел на свои умства, ведь женщины могли лежать вокруг него изо дня в день. Целые гаремы. Посмотрите на роскошь, сидит и пьет вино, смотрит стриптиз перед собой, как они танцуют и обдувают его. И женщина со всего мира, богатство и драгоценности, его армия. Единственное, что ему нужно было сделать, это сидеть и есть и изысканную пищу сказать, пошлите армейский гарнизон номер такой-то туда, захватите эту страну. Что-то мне ее хочется. Это все, что ему нужно было делать. Сидит там, а его обмахивают, рот открыл. Эти прелестные, красивые стриптизерши того дня наливают ему в рот вино, кормят его, обняв руками все самые красивые женщины в мире. Вся существующая роскошь лежала прямо там перед ним. Но что он сделал? Он смотрел мимо этого. Он знал, что для этого готовился огонь. Он знал, что на этом пути лежит смерть. Понимаете? Он знал, что это было так. Но он взглянул на толпу презренных и отверженных людей. И верой он избрал нести поношение Христова. И назвать себя «Я сын Авраама». Я никакой не сын фараона. Хоть вы меня и сделали епископом, или диаконом, или архиепископом, или папой, я не сын всего этого. Я сын Авраама. Я отделяюсь от всего мира. Аминь, аминь и аминь. Верой сделай это. Сделал. Он оставил роскошь в сторону, оставил возможности быть следующим епископом. Он оставил возможности быть следующим архиепископом, следующим главным смотрителем на следующих выборах. И чем бы это ни было, он отставил это в сторону. Он отказался смотреть на это. Вот если я стану епископом, я войду, и люди скажут, святой отец, или доктор такой-то, или старейшина такой-то. Как они, как все служители на собрании, они будут хлопать меня по плечу и говорить, слушай, говорю тебе, у этого парня что-то есть. О, тише, вот идет епископ, понимаете? Что скажет закон? Видите, вот идет такой-то. Люди со всего мира летят, чтобы увидеть папу, поцеловать ступню и кольца и так далее. Какая возможность для католика? Какая возможность для протестанта? Стать епископом или главным смотрителем? Или еще кем-нибудь, каким-нибудь великим человеком в организации? Смотрел, но все же видите, глаза веры смотрят поверх этого. И видите тот конец, когда Бог говорит, что это будет уничтожено, все это. Вера, тот орлиный глаз возносит тебя над этим. И ты видишь завтрашний день, не сегодня. И избираешь называться сыном Авраама. Фараон не имел никакой веры, видел Божьих детей как фанатиков. Никакой веры он сделал их рабами, потому что он не боялся того, что он сказал. Он не боялся Бога? Он думал, что он был Богом. Он думал, что его боги, которым он служил, что он был епископом, и он был главным высшим смотрителем, что все это делали его боги. Ничего такого здесь не будет. Так что он сделал их рабами. Он насмехался над ними, подшучивал над ними, точно как люди делают сегодня. Абсолютно то же самое. Вера Моисея видела их в обетованной земле, благословенным народом. Может, пришлось тяжело сражаться, чтобы привести их до обетования, но Моисей избрал пойти вместе с ними. Я мог бы на этом долго остановиться, но мое время выходит, понимаете? Обратите внимание, может, и тяжело было повернуть всех людей. Нужно идти жить вместе с ними. Нужно быть одним из них. Они уже такие интеллектуальные, что их с места не сдвинешь, понимаете? Но что-то должно произойти. Перед ними должно быть сверхъестественное проявление. Будет нелегко. Организации тебя отвергнут, и все это произойдет. Это ужасно, что нужно сделать, но все же делай выбор. Я один из них. Да, его вера сделала это. Вспыхнула его вера. Да, сэр, он увидел это. Тяжело было довести их до этого обетования, но он все равно сделал свой выбор пойти вместе с ними. Не важно, что они ему не делали, и как его отвергали, он все равно шел. Он выходил вместе с ними. Я надеюсь, вы извлекаете урок, хорошо? Все равно идите вместе с ними. Встаньте, будьте одним из них, правильно? Потому что это ваш долг. Может быть, нелегкая битва, и многое нужно пережить, но все равно идите. Но его вера склонила его сделать выбор слова, а не роскоши. Он взял слово. Вот что сделала вера Моисея. Когда вера смотрит на худшее Божье, помните, вот здесь была роскошь, мир высочайший, царь мира. Где были обетованные Божьи? В грязевой яме, мазали грязь. Но когда вера смотрит на худшее Божье, она почитает это большим и более ценным, чем лучшее, что может показать мир. Да, сэр. Когда вера на это смотрит, когда вера это видит, когда вера в слово видит проявленное слово, это больше, чем вся роскошь и архиепископство. И все, о чем можно говорить, вера это делает, понимаете? Можно видеть наихудших и презренных, отверженных, и как бы там ни было, пусть будет хуже некуда, и все же вера почти дана на миллион миль выше, чем лучшее, что может произвести мир. Аминь. Вот как мы поем эту песню, отправляю себя вместе с немногими презренными Господа. Видите, о, вот это да. Видите, понимаете, вера видит то, что Бог желает исполнить. О, я надеюсь, это укладывается. Вера не смотрит на существующее время. Вера не смотрит на всего это здесь. Вера смотрит, чтобы увидеть то, что хочет Бог. И действует соответственно. Вот что делает вера. Она видит то, чего хочет Бог, и что хочет Бог исполнить. И вера действует через это. Вера — это видение дальнего действия. Она не опускает свои взоры. Она придерживается мишени. Аминь. Любой хороший стрелок это знает, понимаете? Что она дальнобойна. Это оптический прицел. Бинокль. Который ты не смотришь здесь вокруг. Бинокль не используется, чтобы смотреть, сколько времени. Понимаете? Его для этого не используют, но бинокль использует смотреть вдаль. И вера это делает. Вера берет Божий бинокль. Обе части, обе стороны, Новый и Ветхий Завет. И видит каждое обетование, которое он дал. И вера видит это там вдалеке. И вера избирает это. Несмотря на то, что здесь говорит настоящее время. Она смотрит в конец. Не опускает свой взор взглянуть вот сюда. Смотрит туда. Ни грамма не спускает прицел со слова. Вот что делает вера. Вот такая вера все это делает в человеке. Теперь наблюдайте. Что фараон называл? Относительно призвание, что фараон назвал великим, Бог назвал мерзостью. Фараон мог сказать, послушай, Моисей, ты ведь будешь следующим фараоном. Я передам тебе этот слепок, когда меня здесь не станет. Я вручу этот тебе скипетр. Это твое, понимаешь? Это великолепно. Ты будешь великим человеком, Моисей. Ты будешь епископом. Ты будешь таким-сяким или еще каким-нибудь. Не оставляй нас. Оставайся здесь. Но видите ли, он назвал это великим, а Бог сказал, что это было мерзостью. Теперь, женщины, подумайте минутку. Так же вы, мужчины. То, что мир называет великолепным, Бог называет пошлостью. Разве в Библии не сказано, мерзость женщине носить мужскую одежду? А вам кажется, что вы умные, когда так поступаете, видите? Вы только выставляете дьяволу женскую плоть. И это все. Так что не делайте это. А вы, мужчины, живущие по-мирски, пялитесь, и глаз от этого не можете отвести. И вы, мужчины, у которых не хватает смелости заставить свою жену и остальных прекратить так делать, стыд вам. Не называйте себя сыновьями Божьими. Мне это больше напоминает содомлян, понимаете? Не для того, чтобы ранить ваши чувства, чтобы сказать вам истину. Любовь исправляет. Всегда. У матери, которая не будет заботиться о ребенке, исправлять и шлепать, заставлять думать, немного материнства осталось к нему, понимаете? Правильно. Вот, и следите, что сейчас происходит. Моисей видел это посредством своего видения. И фараон сказал, что это великолепно, Бог сказал, это мерзость. Итак, Бог, Моисей избрал то, что сказал Бог. Теперь обратите внимание, вера видит то, что Бог желает, чтобы ты видел. Понимаете? Вера видит то, что видит Бог. А размышления и чувства видят то, что мир хочет заставить тебя видеть. Обратите внимание на размышления. Ведь это только человеческое чувство, это только причина, чтобы... так чем же это хуже? Видите? Именно так, когда используешь те чувства, которые противоречат слову, понимаете? Тогда от этого, от вас мир и хочет, чтобы вы видели это. Но вера на это не смотрит. Вера смотрит, что сказал Бог. Понимаете? Знаете, отбросьте размышления. Размышления, чувство размышления видит то, что мир хочет, чтобы вы видели. Большую деноминацию. Но, так ты христианин? О, я пресвитерианин, методист, лютеранин, и пятидесятник, и еще кто-то. Я такой-сякой, еще какой-нибудь. Видите? Это чувство. Я принадлежу к первой церкви, понимаете? О, я католик, я такой-сякой. Видите? Вы говорите, так вот, это чувство. Вам нравится это говорить, потому что деноминация, что-то значительное. Ну, у нас почти больше членов, чем в любой церкви мира, понимаете? Понимаете, мы... Но существует только одна настоящая церковь, и к ней не присоединишься, в нее рождаешься, понимаете? Если вы рождены в ней, живой Бог действует сам через вас и дает о себе знать. Понимаете? Вот где пребывает Бог, в своей церкви. Бог каждый день ходит в церковь, просто живет в церкви. Он живет в вас. Вы его церковь. Вы его церковь. Вы скиния, в которой пребывает Бог. Вы сами — это церковь живого Бога. И если живой Бог живет в своем живом существе, тогда ваши действия от Бога. Если не так, тогда Бога там нет. Он бы не побудил вас так поступать, потому что когда здесь в Слове Он говорит в своем проекте, «Не делай этого, а ты идешь и делаешь». Видите, это неверно. Когда это отрицаешь, тогда это показывает, что в тебе нет жизни. Понимаете, верно? Вера повела Моисея на стезю послушания. Понимаете? Обратите внимание, Моисей делает... Вот молодой фараон. Вот молодой Моисей. У них обоих есть возможность. Моисей увидел поношение народа и посчитал это большим сокровищем, чем было во всем Египте. И он, водимый верой, он последовал тому, что говорила его вера в слово, и это привело его на стезю послушания и, наконец, во славу, нетленным. Не видеть смерти в присутствии Божьем. Зрение и чувства повели, и роскошь повели фараона к смерти и уничтожению Египта, его нации. С тех пор она больше не восставала. Вот вам, пожалуйста, посмотришь на это — умрешь. Посмотришь на то, живешь. Теперь сделайте свой выбор. То же самое Бог поставил перед Адамом и Евой в Эдемском саду. Понимаете? Верой вы должны сделать свой выбор. Теперь обратите внимание. Зрение повело фараона к его смерти и к уничтожению его города. Моисей со своей верой никогда не боялся фараона. Понимаете? Ему было все равно, что говорил фараон. Ему до фараона не было никакого дела, потому что как его мама и папа не беспокоились о его угрозах. Когда Моисей для них был подтвержден, и он был тем человеком, который избавит Израиль, или вывезет Израиль из Египта, он не беспокоился о том, что говорил фараон. Он и его не боялся. Аминь, аминь, аминь. Понимаете, что я имею в виду? В вере нет страха. Вера знает, что к чему. У веры, как я всегда говорю, есть огромные мускулы и грудь в волосах. Вера говорит, замолчи! И все замолкают. И все. Я знаю, на чем я стою. Остальные говорят, ну, может быть, он и знает. Видите? Но нужно встать и показать свои мускулы. И все. Вера это делает. Обратите внимание. Моисей ничуть не боялся фараона после того, как Бог утвердил его призвание. Моисей верил, что он к этому призван. И когда Бог сказал ему это так, пришел и показал перед фараоном и всеми остальными, что он был послан исполнить это. Моисей не боялся фараона. Обратите внимание, фараон использовал на Моисея свою мудрость. Следите. Он сказал, скажу тебе вот что. Я заключу с тобой соглашение, когда язвы разъели его. Он сказал, я заключу с тобой соглашение. Вы просто идите для небольшого поклонения. 3 дня. Просто идите до сих пор, а дальше не идите. Но знаете, это чувство фараона говорили ему. Понимаете? Просто идите до сих пор, а дальше не идите. Разве у нас сегодня такого нет? Если просто присоединишься к церкви, это все в порядке. Но знаете, вера, которая была у Моисея, не верила в до сих порошнюю религию. Он сказал, мы все пойдем. Мы пойдем до конца, правильно? Мы идем в обетованную землю. Мы не просто выйдем сюда и сделаем деноминацию, остановимся. Мы продолжим дальше, до конца. Аминь. Я иду в обетованную землю, Бог обещал нам. Сколько фараонов у нас сегодня стоит за кафедрой? Главы организации. Вот если только сделаешь это и делаешь то, и ну все, ну видите, только до сих пор. Но Моисей сказал, о нет, 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 нет. Понимаете? Фараон сказал, ну а почему бы и нет? А если у вас такая будет религия, я скажу вам, что делать... Только ты и старейшины идите поклоняться, понимаете? Идите поклоняться только ты и старейшины, потому что у вас может быть такая религия, но не распространяйте это среди людей. Знаете, что сказал Моисей? Даже копыта не останется. Мы все пойдем до конца. Мы все пойдем. Я не пойду, если они не пойдут. Это тех пор, пока я здесь и от тебя не отстану. Аминь. Я не пойду, если они тоже не пойдут. И на этом все. О, какой верный слуга. Аминь. Я хочу взять их вместе с тобой, потому что... Просто потому, что они у меня есть. И я сяду и скажу, ну, можно ли так? Нет, сэр. Нам нужны и люди тоже. Все до одного пойдем. Аминь. Он сказал, мы даже овцы не оставим или еще чего-нибудь. Ни одного копыта не останется. Мы все идем в обетованную землю. Аминь. Все до одного. Или ты домохозяйка, или ты служанка, или ты пожилая женщина, или ты молодой человек, или пожилой, или кем бы ты был. Ты ни был, мы все равно идем. Ни одного из нас не останется. Аминь. Все до одного идем, и ни на чем не остановимся, верно? Ай. У всех религий там была настоящая дискуссия, не так ли? О, вот это да. Нет, Моисей не верил в эту до сих порушнюю религию. Нет, он в это не верил. Ага. Да, сэр, вот так. На этом можно на целый день задержаться, но я через некоторое время должен подойти к своей теме, начать проповедовать.
Обратите внимание, обратите на это внимание, как прекрасно. О, я это люблю. Вы знаете, фараон наконец сказал, убирайтесь. Бог просто изъязвил его голосом Моисея. Он все поразил, он сделал все, что только можно было сделать. Он прекратил, он заставил солнце зайти посреди дня. Он совершил все остальное, он затмил дни. Навел жаб в шеи, гнид, все остальное. Огонь, дым и смерть в их семьи и все остальное. Он все совершил, пока фараон наконец не сказал, убирайтесь, берите все, что имеете, идите. О, вот это да. Хвала Богу. Я так рад, что человек может настолько полностью служить Богу, что он, дьявол, не знает, что с ним делать. Правильно, просто настолько полностью послушался Богу, что дьявол сказал, «О, убирайся же, я больше не хочу тебя этого слышать!» Правильно, это возможно. Настолько полностью. Теперь видите, если бы Бог не поддержал Моисея, тогда тот стал бы посмешищем. Но Бог был тут как тут, подтверждал, все, что он сказал, происходило. И фараону нужно было утверждать свое положение, потому что он был епископом, знаете, так что он должен был остаться, он не мог отрицать. Он не мог сказать нет, потому что это уже происходило, видите? Он не мог отрицать его, потому что это уже происходило. Так что он наконец сказал, о, просто убирайтесь, больше не желаю вас слышать, убирайтесь отсюда. Берите все, что имеете, и идите. О, вот это да. Теперь мы здесь находим Моисея, после того, как Бог для него сделал столько всего и показал ему так много знамений и чудес, теперь на протяжении последующих 15 минут, давайте это изложим. И наблюдать внимательно. Моисей дошел до того, что он... Бог сказал, «Я с тобой! Твои слова — мои слова! Я доказал это тебе, Моисей! Ты, когда в стране не было мух, было не то время года, и ты сказал, пусть появятся мухи!» И вот появились мухи. Это творение. Кто может свести на землю тьму, кроме Бога? Он сказал, «Да будет тьма!» И стала тьма. Ты сказал, да будут жабы, и жабы оказались даже в доме фараона, в кроватях, и потом их собирали в большие кучи. Творец! И я говорил через тебя, Моисей, и сказал так, что слово мое творило через твои уста. В действительности, я соделал тебя Богом перед фараоном. Да, сударь, я все это совершил. И вот они подошли к этому, предстало небольшое испытание, и Моисей начал вопиять, что мне делать? Я хочу, чтобы вы обратили внимание, здесь замечательный урок, я люблю это, да. Видите, Моисей, если читаем здесь, что мы... Когда дети начали пугаться, они видели, что фараон преследует при исполнении долга, Бог все совершенно исполнил. Теперь он отправил их в путь. Он собрал церковь вместе. Они были вызваны, они пришли из всяких деноминаций, они все собрались вместе. Моисей пришел туда и сказал, «Господь, что я должен делать?» Он сказал, он скажет, «Иди, делай то-то, хорошо, вперед». Так вот, Моисей, ты знаешь, что я призвал тебя исполнить это? «Да, Господь». Хорошо, иди, сделай это, и будет. Вот появились мухи. Изреки то-то, и вот появляется. Сделай то-то, вот появляется. Все было так, говорит Господь, так говорит Господь, так говорит Господь. Ведь теперь он попадает в беду, и Бог говорит, теперь я отправил их в путь, все они вызваны, церковь собрана, так что они у меня все в пути. Теперь, Моисей, веди их туда, я сказал тебе, я присяду немного, отдохну. Моисей сказал, о, Господь, посмотри, вот идет фараон. Все люди, что я должен делать, что я должен делать? Видите, разве это не по-человечески? Да, сэр. Начал опять. Что я должен делать? Вот мы видим, как Моисей в полноте выражает человеческую натуру. Всегда хочется, чтобы Бог встал позади и подтолкнул нас что-то. Так вот, таковыми сегодня мы являемся. Хочется, чтобы Бог, после того, как мы видели все то, что видели, все же нам хочется, чтобы Бог подталкивал вас, чтобы что-нибудь сделать. Видите? Моисей просто вяло ходил, говорил, «Боже, я спрошу тебя, посмотри, что ты скажешь». Да-да, сказать. Что ж, хорошо, я тоже скажу это. Видите? Но здесь Бог назначил его на этот труд. Доказал, что он был с ним. И вот он, сложились обстоятельства, и он начинает вопиять. Что я могу сделать? Господь, что я могу делать? Так вот, вы помните, он здесь уже пророчествовал, ведь он сказал, всех самых египтян, которых видите сегодня, больше не увидите. И потом тут же начинает вопиять, Боже, что я могу сделать, видите? После того, как он довольно неплохо пророчествовал, видите, он сказал им, что произойдет, если Слово Божье было в нем, это было в нем. И когда он это говорил, это в действительности происходило. Так что он сказал, уже должно было произойти, а вот он здесь вопиет, что мне делать? О, разве это не по-человечески? Разве это не я? Разве это не я? Понимаете? Он уже доказал, что ты скажешь, произойдет. Я с тобой. И вот во мгновение возникли обстоятельства. Что я должен делать? Что я должен делать, Господь? Эй, Господь, где ты? Эй, ты, слышишь меня? Что я должен сделать? Он уже назначил его и утвердил его, и доказал, и все выполнил через него. И вот, Боже, о, вот так. Полностью выражает. Человеку хочется почивать, и чтобы Бог подталкивал. И хотя он и знал, что Бог помазал его на этот труд, исполнять это, и Бог ясно утвердил его заявление. Для народа настало время быть избавленными. Бог через свои чудеса и знамения собрал их всех вместе в одну группу. Вы следите за мыслью? Собрал их вместе в одну группу. Утвердил свои знамения, заявление. Писание так говорит, вот было знамение, вот было доказательство, все, что он сказал. Потом он пришел в их среду как пророк, всегда, что бы он ни говорил, Бог почитал это. Даже сотворил и навел мух, и приводил все существование, и все, что он сообщал ему, обещал ему, он это исполнил. Но он хотел дождаться, так говорит Господь. Понимаете? Ему следовало знать, что само утверждение его призыва было так, говорит Господь. Его труд, на который он был назначен, был так, говорит Господь. Вы это улавливаете? Почему он ждал, так говорит Господь? Он ожидал, Господь, что я мог сделать? Вот я вывел сюда этих детей до сих пор, вот обстоятельства, идет фараон, они все умрут. Что я должен делать? Что я должен делать? Он уже предсказал, что они будут делать. Он уже в точности сказал, что делать. Он предсказал конец той самой нации, в которой вырос. Надеюсь, вы понимаете. Понимаете, Моисей уже сказал, вы их больше не увидите. Бог уничтожит их. Хватит с них насмехаться над вами. Бог уничтожит их. Он уже предсказал, что с ними произойдет. Затем, Господь, что я должен делать? Видите, в этом человеческую натуру? Видите, что я должен делать? Я буду ждать, так говорит Господь. Да, сэр. Посмотрю, что Господь-то скажет, тогда я это сделаю. Помните, восстал фараон, который не знал Иосифа, знаете, в то время. Как раз в то время, понимаете? Да. И Моисей тут же встал и предсказал конец той нации. И вот он подошел к тому самому месту, где это должно было произойти, а потом вопиет, что же я должен делать, Господь? Что я должен делать, видите? Разве не похоже на человека? Разве это не человеческая натура? Что мне делать? Он уже пророчествовал. Бог почитал все, что он говорил. И он был призван на этот труд. Так зачем ему нужно было говорить, что я должен делать? Была нужда? Его делом было просто сказать об этом. Бог хотел, чтобы Моисей привел этот дар веры, который он ему дал, в действие. Бог утвердил это было истиной. И Бог хотел, чтобы Моисей, хотел, чтобы люди увидели, что он был с Моисеем. И он там ждал, скажет, вот Господь, я просто младенец, ты мне скажи сейчас. Да, пойду это сделаю, у меня так говорит Господь. Брат, это так говорит Господь? Да, брат Моисей, это так говорит Господь, да. Хорошо, теперь понятно, так говорит Господь. И это происходило, ни разу не подводило. Никогда не подводило. И вот это вновь возникает при этих обстоятельствах. Теперь он у него в пути. Церковь уже вызвана. Идут по пути, и движутся вперед. И Моисей начал вопиять. Господь, это так говорит Господь? Что я должен делать? Хорошо. Бог хотел, чтобы Моисей имел веру, которую он вложил в дар, который он ясно утвердил. Бог ясно доказал Моисею и людям, что это был он. Словом и всем тем, что он сказал и происходило, это было ясно опознано. Ему больше не нужно было об этом беспокоиться. Понимаете? Ему больше не нужно было думать об этом, потому что с этим уже все было ясно. Он уже все это совершил, и он уже доказал мухами и блохами, что извлекал в существование, что в нем было Слово Божье. И теперь он собирается спрашивать, что делать, когда перед ним стоят такие обстоятельства. Понимаете? О, вот так-так. Я надеюсь, что это дойдет до самой глубины, и мы увидим, где мы находимся. Понимаете, разве вы не чувствуете, что это важно? Размышляя Моисея, говоря о его ошибках, а взгляните на наши. Да, видите, вот он стоит там, видите, знает, что в Писании сказано, что это был час и день для этого события, и знает, что Бог встретил его в столпе огненном, и он пошел прямо перед людьми, и показал эти чудеса, и все, что он говорил, исполнялось, даже приводил в существование. Дело такое, что только Бог мог делать, показывая, что его голос был голосом Божьим. Вот всем народом, который он воспитывал, вел в обетованную землю, сложились обстоятельства, и потом он стоит, вопиет, что я должен делать. Это человек просто хочет, как брат Рой Слоттер, мне кажется, он сидит там за дверьми. Однажды сказал мне о том, что кто-то что-то мне сделал. Я сказал, что ж, я сделал это, а теперь вот что. Он сказал, брат Рой, позволим сегодня на себя облокотиться, и завтра придется их нести. Так с людьми и происходит. Сегодня облокотятся, а завтра их неси. Так и есть, это и сделал Моисей. Богу пришлось нести его после того, как он назначил его и доказал это, чтобы исполнить это. А людям нужно было сказать, Моисей, скажи слово. Я видел, как ты там это делал. Бог посчитал тебя там, а сегодня ты точно такой же. Аминь. Видите, скажи аминь. Ему следовало это знать, но он не сделал. Хорошо. Точно как было тогда, так это и сейчас. Мы это выясняем. Итак, он сказал, мы... Богом должно быть просто это надоело. Бог должно быть просто наелся этого. Он сказал, чего ты ко мне вопиешь? Разве я уже не доказал свое признание? Разве я не сказал тебе, что послал тебя на этот труд? Разве я не сказал тебе идти на это сделать? Разве я не обещал, что я это сделаю, что буду при твоих устах, и я проговорю через тебя и сделаю это, и ты покажешь чудеса и знамения? Разве я не обещал это сделать? Разве я не сделал все в точности и уничтожил всякого врага вокруг вас? И вот ты теперь здесь стоишь у Красного моря при исполнении долга, что я тебе и сказал делать, и все равно кричишь и вопиешь ко мне. Разве ты не веришь мне? Разве ты не видишь, что я послал тебя исполнить это? О, только человек так может. Так что ему это должно быть порядком приелось. Он сказал, ты знаешь, что ты в этом нуждаешься? Ты знаешь это, если собираешься привести этих детей в обетованную землю? Совершенно точно, тебя здесь в угол загнали. Ты больше не можешь ничего сделать. Так что есть нужда. Чего ты ко мне вопиешь? Чего ты на меня уставился? Чего ты призываешь меня? Разве я не доказал это людям? Разве это не доказал это тебе? Разве я не призвал к этому? Разве это не по Писанию? Разве я не обещал привести народ сей в ту землю? Разве я не призвал тебя и сказал, что это сделаю? Разве я не призвал и сказал, что я послал тебя это сделать, что это не был ты, что это был я? Я сойду и буду при устах твоих, и что бы ты ни сказал, я утвержу и докажу это. Разве этого не сделал? Потом, как чушь что-нибудь возникает, чего ты ведешь как себя как ребенок? Тебе следует быть мужем? Проговори людям! Аминь! Иди вперед! Аминь! Вот, пожалуйста, не взывай, говори! Аминь! О, мне это нравится! Чего ты ко мне вопиешь? Просто скажи людям и скажи, и идите вперед к своей цели! Чем бы это ни было, или это болезнь, или что бы там ни было, или воскресить мертвого, или чем бы это ни было, говори! Я доказал это. Скажи людям! Какой урок! Какой урок! О, вот это да! На этой стадии перехода, где мы стоим, взгляните, где мы сейчас. Да, сударь? Третьего рывка. Обратите внимание, мы у самих дверей. Пришествие Господа. Он был помазан на этот труд, и несмотря на это ожидал, так говорит Господь. Богу должно быть это просто надоело. Он сказал, больше не взывай, говори! Я послал тебя! О, Боже! Какой сегодня должна быть эта церковь? Совершенным подтверждением Божьим! Со столпом огненным, чудесами и знамениями, все точно так, как было в дни Содома. Он сказал, что это вновь возвратится. Вот мир в таком состоянии, вот страна в таком состоянии, вот женщина в таком состоянии, вот мужчина в таком состоянии, вот церковь в таком состоянии, все! Стихи, знамения, летающие из тарелки, и все остальное в небесах, всякого рода таинственные вещи, и море бушует, волны прибоя, сердца людей трепещут, страх, смута времен, страдания народов, церковь распадается, и восстает человек греха, который держится над всем этим, которого называет Богом, восседает в храме Божьем, показывает себя, о, и приехал в эту страну. И церковь организовалась, и все собрались вместе, как шлюхи к блуднице, и все абсолютно как в блуде. Блуд, что-то это такое?
Говорят женщинам, что могут стричься. Говорят женщинам, что могут носить шорты. Говорят мужчинам, что могут делать то, могут делать все. А проповедники, это они это делают, и общественные евангелия, и все такое. Разве вы не видите? Это прелюбодеяние по отношению к истинному Слову Божьего. И Бог послал нам его истинное слово, не деноминационное, без всяких ограничений, и дал нам Слово Огненный, Святой Дух, который с нами уже 30 лет. И все, что он предсказал и сказал, произошло в точности, как он это сделал. Проговори народу и пойдем вперед. Аминь. У нас есть цель, это слава. Давайте двигаться к ней, мы направляемся к обетованной земле. Все возможно верующим. Проговори людям. Разве я это не доказал? Разве я не позволил, чтобы даже сделали мою фотографию среди вас и все остальное, и сделали все, что только можно, чтобы доказать, что я с тобой? Разве в журналах, буквально на несколько недель назад, не было напечатана статья, когда ты сказал здесь за кафедрой, что здесь произойдет это за 3 месяца до этого, и вот это происходит и подтверждается. Даже наука знает об этом. И все, что я совершил, а ты по-прежнему ждешь. Проговори людям и двигайтесь вперед к этой цели, к своей цели. Аминь. Разве Нафан не сказал Давиду? Нафан, пророк, однажды сидел, увидел Давида, помазанного царя, он сказал, «Делай все, что у тебя на сердце, ибо Бог с тобой». Сказал Давиду, «Делай все, что у тебя на сердце, Бог с тобой». Иисус Навин был помазан занять землю для Бога и для своего народа. Дня не хватало. Ему нужно было больше времени на то дело, на которое он был помазан, которое было поручено исполнить. Иисус Навин, муж, он был помазан. Бог сказал ему, как я был с Моисеем, я буду с тобой. Аминь. Ту землю я дам им ее. Я хочу, чтобы ты перешел туда и очистил ее от амаликитян. От всех остальных, от филистимлян и филистеев, и от всех разных, очисти от них. Я с тобой. Я буду. Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. Никто не тронет тебя. Иди туда. Иисус Навин обнажил этот меч и сказал, за мной. Он перешел туда, и вот он сражался. И что случилось? Он рассеял противника. У них оказалась кучка здесь и кучка там. Когда наступила ночь, все они собрались все вместе и образовали гарнизон, выступили бы против них большими силами. А солнце заходило, ему нужно было больше света. А солнце заходило, он не упал на колени и сказал, Господь Бог, что мне делать, что мне делать? Он проговорил. У него была нужда, он сказал, стой, солнце! Он ни о чем не вопиял, он приказал. Стой, солнце! Мне это нужно, я слуга Господа, помазанный на это дело, и у меня нужда. Стой и не сияй, а луна виси, где висишь. Пока он не довел битву до конца и полностью всех не разбил. И солнце ему повиновалось. Не вопиял. Он сказал солнцу, сказал, стой, солнце, виси там, а луна оставайся, где висишь. Он не вопиял, Господь, что же я могу сделать, дай мне побольше солнечного света. Ему нужен был солнечный свет, так что он повелел ему, и солнце повиновалось ему. О, вот это да. Он повелел солнцу стоять и не двигаться. Самсон, помазанный, восстал, назначенный Богом, одаренный даром силы, был назначен уничтожить нацию филистимлян. Назначенный, рожденный на земле, помазанный Богом, чтобы уничтожить филистимлян. И однажды его помали в поле, без меча, без копья. И 1000 бронированных филистимлян напали на него одновременно. Разве он склонился и сказал, «О, Господь, я жду видения! О, Господь, что я должен делать? Направь сейчас меня, что делать!» Он знал, что у него не нужда, он не шел ничего, кроме ветхой челюсти мула, и он поразил 1000 филистимлян. Аминь. Он не взывал к Богу. Он использовал помазанный дар. Он знал, что был послан на этот труд. Он знал, что он родился для этого. Он знал, что был помазан даром. И он поразил 1000 филистимлян. Он не взывал к Богу. Бог назначил его и подтвердил другими вещами, которые он делал, что он им был. И он был утвержденным, помазанным слугой Божьим, чтобы уничтожать филистимлян, и он уничтожал. Не важно, какими были обстоятельства, он это делал. Он ни о чем не спрашивал, это было его делом. Так Бог действовал через его, поднял эту кость мула и начал валить филистимлян. Ведь только зацепил бы ею хоть один медный шлем 3-7-метровой толщины. Эта кость разлетелась бы в пыль и прах. Он ее 1000 положил и убил их, и по-прежнему стоял с ней в руке. Не задавал никаких вопросов, он не вопиял, он проговорил. Он рассеял их. О, вот это да. Взять филистимлянина. Могу я взять филистимлянина, Господь? Я знаю, что ты послал меня это делать, Господь. Да, Господь, я знаю, что ты послал меня уничтожать эту нацию филистимлян. Теперь вот вокруг меня целая тысяча, а у меня ничего нет. Что же мне теперь делать? Господь, вот это, вот как. Его ничего не побеспокоит. Он помазан на этот труд. Тебе ничто не может повредить. Нет, ничего. Аллилуйя. Он просто взял, что было, и вонзал в них, верно? Когда враг окружил его, сказал, теперь он у нас за стенами. Теперь он попался. Он попался нам здесь внутри с этой женщиной. Теперь мы закрыли дверь со всех сторон, везде, и ему не выйти, он попался. Самсон не вопиял, о, Господь, они меня огородили этой деноминацией. Так, что мне делать? Я присоединился к ним. Что мне делать? Он этого не делал. Он просто вышел и вырвал ворота, взвалил на плечо и ушел вместе с ними. Аминь. Он был помазан на труд. Он был призван Богом. Его не огородили. Нет, в самом деле. Он забрал ворота с собой. Он не молился об этом. Он не спрашивал Бога, делать это или нет. Это было непосредственно при исполнении долга. Аминь, аминь, аминь. Непосредственно при исполнении долга. Что вопиешь ко мне? Скажи, иди вперед. Аминь, не вопияй, говори. Теперь он перестал хныкать и плакать. Достаточно взрослый, чтобы говорить. Верно. Он знал, что его помазанный дар с силой мог уничтожить любого филистимлянина, который стоял перед ним. Аминь. Но мы этим не владеем, понимаете? Мы по-прежнему младенцы и с бутылочкой во рту. Он знал! Он знал, что Бог возвратил его для этой цели. И перед ним ничто не могло устоять во все дни жизни его. Ничто не могло подорвать его. Он вырос для этой цели, как и Моисей. Ничто не остановит его. Никакие амаликитяне или еще кто не могли остановить его. Он на пути в обетованную землю. Самсон знал, что он был на пути. Иисус Навин знал, что он займет землю. Он был утвержден. Божье слово обещало это, и Святой Дух утверждал это. Он был на пути, так что ничто не могло устоять на его пути. Нет, сэр. Прямо при исполнении долга, вместе с Богом, ничто не устоит на его пути. Так что он просто поднял ворота и положил на плечо весом где-то 4 или 5 тонн. Взошел на вершину холма и сел на них. Ничто не могло устоять на его пути. У него был помазанный дар от Бога. Ему не нужно было вопиять, Господь, что я теперь должен делать? Он уже был помазан на это. Это было так, говорит Господь, избавься от них. Аллилуйя! Избавься от них! Я вырастил тебя для этой цели! Аминь! Что я делал, должен делать Господь? А что же мне у красного делать с моря? Разве я не сказал тебе, что дам гору как знамение здесь? Ты возвратишься к той горе и возьмешь этих детей в ту землю. Разве я не призвал тебя для этой цели? Чего ты беспокоишься об остальном, что стоит у тебя на пути? Скажи вперед! Аминь! Аминь! Да, я призвал тебя для этой цели. Давид знал, что он был помазан. Был достоверно известно, что он был хорошим стрелком. Он знал, что всем было известно, что он был хорошим стрелком. Давид был помазан, он знал это. И когда он пристал пред Голиафом, он не взмолился. О, Боже! Что я теперь должен делать? Подождите, я знаю, что он делал в прошлых случаях. Ты дал мне убить медведя, ты дал мне убить льва, но как насчет этого Голиафа здесь? Он не делал этого. Он просто проговорил. Но что он сказал? С тобой будет так, как было с ними. У тебя на глазах. Он сказал и пошел вперед. Он не произнес молитвы, он ничего не возносил. Он знал, что был помазан. Аминь. Он был помазан и проща доказал, что кто был прав. Он имел веру в свое помазание. Он имел веру, что Бог мог направить этот камень прямо в промежуток того шлема. Это единственное место, куда можно было попасть. Он стоял там, он знал, что был хорошим стрелком. Аминь. Он знал, что Бог его создал таким. Аминь. Он знал, что убил льва. Он знал, что убил медведя. Но это было владение его земного отца. Вот владение его небесного отца. Аминь. Он не склонился. Должен. Что я должен делать, Господь? Он проговорил и сказал, с тобой будет, как с львом и медведем. Я иду. Аминь. Слава Богу. Да, сэр. Он проговорил и пошел вперед встретить этого Голиафа. О, вот это да. Несмотря на то, какого он был размера. Знаете, он был небольшим, румяным парнишком. Он не был очень большим, он не был красивым, но вид неприглядный паренек. Библия говорит, что он был румяный. Так вот, несмотря на то, какого он был размера, и на его так называемые способности сделать это, знаете, епископ сказал ему, послушай, сынок, тот человек теолог.
Видишь, он боец. Он родился бойцом, и он так молодости боец, и он на тебя не по зубам. А его братья сказали: «О, ты ничего не значишь. Пришел сюда сделать это, возвращайся домой». Его этого не волновало. Почему? Он знал, что был помазан. Бог, который избавил меня от льва! Бог, который избавил меня от лап медведя! Он еще больше сделает избавить меня от этого филистимлянина! Вот я иду! Я иду на тебя во имя Господа Бога Израилева! Аминь! Не молился основательно, он уже помолился, и у Бога он помолился до конца, еще прежде основания мира! Он был помазан на этот труд, ему нужно было сказать идти вперед! Это все, что нужно было для этого сделать! Просто сказать идти вперед! О, это все, что было для этого нужно! О! А те деноминационные братья, знаете, те насмешники тоже там стоят. О, да. Они стояли там, говорили, глумясь и насмехаясь, и говорили, его братья, знаете, говорили, ха-ха, не сможешь. Да, ты просто капризный. Это его ничуть не поколебало. Ты хочешь от всех отличаться, просто хочешь показаться. Если это было показательством, то так оно и было бы. Но они смотрели только на интеллектуальную сторону. Давид знал, что у него был елей помазание. Аминь. Для него не было никакой разницы. Он сказал, всем филистимлянам будет там с медведем и с львом, так что я иду. Он предсказал это до того, как произошло. Что он сделал? Он убил медведя, он убил льва. Он повалил льва чем? Прощой. Взял нож, а потом медведя, льва, он льва убил ножом. То же самое он сделал с Голиафом. Он повалил его камнем, вытащил меч и отрубил ему голову прямо перед всеми, прямо перед ними. Что он предсказал, прежде чем это произошло? И с тобой, как и с ними. Почему он изрек слово, что будет так, а потом пошел привести его в исполнение? Аминь. О, брат. Он проговорил и овладел ситуацией в тот день. Если когда-либо и было время говорить человеку, так это сейчас. Заканчивая, просто еще несколько минут, если только можете потерпеть меня пару минут. У меня здесь еще кое-что записано, некоторое писание, которое хочу затронуть. Петр! Не вопиял, когда нашел человека, имевшего достаточно веры для исцеления. Лежал у ворот под названием «Прекрасный». Он не склонялся, не молился целую ночь или целый день, обширно длинной молитвой, и говорил: «Господь, я молюсь, чтобы ты сейчас мог этому бедному хромому. Я вижу, что он имеет веру. Я знаю, что он верующий. Я спросил его, и он сказал, что имеет веру, и он поверил тому, что я сказал. Я сказал ему о том, что ты совершал, и теперь я просто думаю, Господь, что... Можешь ли ты дать мне для этого так, говорит Господь?» Нет. Он знал, что он был помазанным апостолом. Он знал, что Иисус Христос дал ему поручение. Исцеляй больных, воскрешай мертвых, очищай прокаженных, изгоняй бесов. Даром получил, даром отдавай. Он сказал: «Петр, иди, делай это!» Ему не нужно было основательно молиться, ему было поручено. Что он сказал? Он сказал: «Во имя Иисуса Христа!» Он изрек имя Иисуса Христа, а человек лежал там. Он поднял его за руку и сказал: «Вставай на ноги!» Он держал его так, пока его щиколотки не налились силой, и он начал ходить. Почему? Он не проводил молитвенное собрание на всю ночь. Он не вопиял к Богу. Он точно знал, и из уст Иисуса Христа он был помазан на этот труд. Да. Он проговорил и поднял его. И он знал, что он был помазанным апостолом для этой цели. Люди, лежащие в тени, не говорили: «О, подойди, апостол Петр, воззовись над нами и помолись Богу за нас молитвой веры». Нет, они этого не говорили. Они знали, что он был помазанным, утвержденным апостолом Божьим. Так что они говорили: «Только дайте нам меч в его тени! Не надо и слова говорить!» Мы знаем это, мы верим это. Жизнь внутри их, апостол не мог всем уделить время, а они сами имели в этом часть. Моисей сказал: «Не только я пойду, но мы все пойдем. Мы все должны что-то делать. Мы все должны быть помазаны». И они видели, как тот апостол стоял там, и видели, как он исцелял больного, и как все делал то, что он делал. Они знали, что он не мог уделить им внимания. Говорили, они не говорили: «Петр, приходи, возьми всю молитву и подожди, пока не получишь». Так говорит Господь: «И приди, скажи мне». Узнай, что скажет Господь. Они говорили: «Нам бы только лечь в его тень, потому что тот же самый Бог, что был в Иисусе Христе, в нем». И мы видим, как совершается то же самое. Они касались края одежды Иисуса и лежали в его тени об этом человеке. Иисус! Если эта тень упадет на нас, мы исцелимся. И Библия говорит, что все до одного исцелились. Никаких молитвенных собраний на всю ночь. Со всеми, со словами
Господь, что если я пойду лягу в тень этого апостола? Нет, они знали это. Свет коснулся их, их сердца были полны, их вера высвобождена. Аминь. Они верили этому, они видели это. Платочки Павла точно так же. Теперь заканчивая. Иисус не вопиял, когда к нему привели помешанного парня, у которого была эпилепсия, бросался в огонь. Он не говорил, «Отец, я твой сын, и теперь ты послал меня делать то-то и то-то и то-то. Можно мне исцелить этого парня?» Он не говорил, он сказал, «Выйди из него, сатана!» Он сказал, и мальчик выздоровел. Когда он встретился с легионом, с 2000 бесов в нем, это не Иисус вопиял, бесы вопияли. Если ты изгонишь нас, о, вот это да, позволь нам войти в то стадо свиней. Иисус не сказал, так вот, отец, способен ли я это сделать? Он сказал, выйдите из него. И бесы вылетели. Конечно, он знал, что он был в Мессии, в могиле Лазаря. Тот был мертв 4 дня. Они сказали, если бы ты, Господь, был здесь, он бы не умер. Он сказал, я есть в воскресении жизнь. Аминь. Нигде, когда, как. Верующий в меня, хоть и умрет, но будет жить. Аминь. Он знал, кто он был. Он знал, кем он был. Он знал, что он был Эммануилом. Он знал, что он был воскресением. Он знал, что он был жизнью. Он знал, что в нем обитало полнота Духа Небесного. Он знал там этих людей, и он видел, что Бог потом сказал ему сделать, и вот он пришел. Он пошел туда, он не сказал, так вот, подождите, я склонюсь здесь. Все склонитесь и помолимся. Он сказал, верите ли вы, что я способен это сделать? Аминь. Он спросил об этом, дело было не в нем, дело было в них. Да, Господь, я верю, что ты Сын Божий, который должен был прийти в мире. О, вот это да. Вот его опознали, нечто должно произойти. Лазарь, выйди! Он изрек, и мертвый вышел. Не, могу ли я? Он просто проговорил. Когда вера соответствовала, нечто происходило. Он сказал, и слепой прозрел. Хромой пошел, глухой услышал. Бесы визжали и выходили. Мертвый воскресал. Все. Почему? Он не молился основательно. Он был помазанным мессией. Он был тем мессией. Он знал, что он им был. Он знал свое положение. Он знал, на какое дело он послан. Он знал, что отец отождествил его как мессию для верующего. И когда он встречал этого верующего с верой, он просто говорил слово. Бесы в рассыпную. Да, сэр. Говори, не забывай, говори. Аминь. И он знал свои данные Богом права, но мы не знаем. Он знал, кем он был. Мы не знаем. Моисей забыл. Самсон понял. Другие поняли. Иисус Навин понял. Моисей забыл. Бог должен был привлечь к этому его внимание. Он сказал, чего ты ко мне вопиешь? Я послал тебя исполнить этот труд. Скажи! И отправляйся к своей цели. Я сказал тебе, что ты придешь к этой горе. Бери этих детей и веди их дальше. Просто скажи, мне все равно, что у тебя на пути. Убирай это с пути. Я даю тебе власть сделать это. Я изрек, ты изрек муха и блок, и творение, и все такое. Так чего ты ко мне здесь сейчас кричишь? Чего ты пришел ко мне кричишь об этом? Просто скажи и наблюдай, как это раздвинется, и все. О, вот это да. О, как я это люблю. Вот Иисус, все, что он говорил, он просто говорил слово, и было так. Бог должным образом подтвердил, что он был его сыном. «Сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте. Понаблюдайте за этим. Мне это нравится». Как смело, как величественно он держался перед своими критиками. Аминь. Он сказал, «Разрушьте этот храм». Я умолю отца и посмотрим, что он с этим сделает. «Разрушьте этот храм!» Я воздвигну его вновь в 3 дня. Не, я надеюсь, я попробую. Я сделаю это. Почему? Так сказано в Писании. То же самое Писание, которое сказал, что он воскресит его тело, дает нам власть, силу. Аминь. Во имя мое будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, возьмут змеи или выпьют смертоносное, или победит им, если возложат руки на больных их, а не выздоровеют. Чего пьешь ко мне? Скажи и иди вперед. О, смело, я разрушу храм сей, я вновь его воздвигну. О, и помните теперь, мы заканчиваем. Это был тот же самый он. Это он сказал в Иоанна 14:12. Верующий в меня, дела, что я творю, и он сотворит. Правильно? Это он так сказал. Это Иисус сказал в Марка 11:24. Если скажешь, горе сей. Не то, что если помолишься горе сей, если скажешь горе сей, сдвинься. И не сомневайся в сердце своем, но верь, что сказано тобой исполнится, получишь, что сказал. Теперь, если ты просто говоришь это предположительно, это не случится. Но если нечто в тебе, что ты помазан на труд, и будешь знать, что это воля Божья сделать так, и скажешь это должно произойти. Если ты, это он это сказал, если пребудете во мне, а слова мои вас, просите, чего желаете, и будет вам.
О, вот это да.
You see what I mean?
Вот это да. Понимаете, что я имею в виду?
Простите,
но это просто пришло ко мне. Я должен это сказать. Это он сказал в тот день там в лесу, у тебя нет дичи. Нет дичи. И он сотворил трех белок у нас на глазах. Что это? Просто говорение слова, скажем. Они будут там, там и там. Там они и были. Это он сделал это. Чарли, Родни, это он был там в Кентукки. Нелли, Марджи и все остальные. Это он был. Тот же самый Бог, который был тогда и говорил Моисею, сказал, чего ты вопиешь ко мне? Скажи слово. Это он привел их в существование. Это он. О, вот это да. Это он! Где-то год назад дал мне видение, в котором мне было сказано, что мы пойдем туда, и эти семь печати, и как будет великий гром, который все это начнет, и будут в форме пирамиды. И вот журнал «Взгляд», журнал «Жизнь» напечатал, висит там на стене. Это он это сказал! Это был он в тот вечер, когда я ехал по дороге и увидел, как эта здоровая змея Мамба хотела было ужалить моего брата, и он сказал себе, да на силу связать ее и любую другую! И он сказал это. Моей седой жене, которая там сидит, это было он в то утро, что пробудил меня в комнате и сказал там в углу, стоял там в углу и сказал, не бойся ничего делать, ибо или куда-нибудь поехать, или что-нибудь сказать, ибо не перестающее присутствие Иисуса Христа с тобой, куда бы ты ни пошел. Это был он в каньоне Сабина, где-то 3 месяца назад, когда я молился, задавался вопросом, что произойдет. Я стоял там, в моей руке оказался меч, и сказано, это царский меч. Это был он. Это он сказал мне, как я был с Моисеем, так я пошлю тебя. Это он сказал мне 30 лет назад, там на реке, пареньку. Стоял там, как проповедничек на реке, 30 лет назад, стоял там, когда этот свет, тот же самый столб огненный сошел с небес и встал там. И сказал, как я послал Иоанна Крестителя, предвестит первое пришествие Христа, свое послание предвестит второе пришествие всему миру. Как это могло быть, когда мой собственный пастор смеялся и подшучивал надо мной? Но именно так и произошло. Это он так сказал. Да, сэр. О, это он так сказал в пророчестве о видении. Это произойдет. Это он сказал, если среди вас кто пророчествует или видит видение и рассказывает это, и это происходит, тогда помните, что это не он, это я. Я с ним. О, вот это да. Я могу продолжать дальше и говорить, это он. Это он сошел. Когда я сказал им, что столб огненный был там на реке, они не могли этому поверить, это он был там посреди, когда тот баптистский проповедник перед 30 тысячами человек в тот вечер в Колизее Сэм-Хьюстона, когда сделали фотографию ангела Господа, стоящего там, это был он! Вчера, сегодня, веки тот же! Это он предсказал, что где все это должно было быть. Это он сказал это. Это он все это совершил. Он вчера, сегодня и во веки тот же. Он все сделал в тот же секунд, сказал, что сделает. Аминь. Чего мне ждать? Бог утвердил слово. Это истина. Давайте пойдем тропою Господа. Отложи все сомнения, все грехи. Очистите дом. Выскребите его. Как говорилось в видении Джуниора Джексона. Ничего, кроме светильников не осталось, или в его сне, или если он здесь сидит. Еще кроме светильников не осталось, и вокруг были золотые вода в том сне, который он мне рассказывал однажды вечером. О, вот это да. Брат Коллинс, не беспокойся насчет той рыбы, она была белой. Просто ты не знал, как с ней обращаться. Отложите в сторону все, что противоречит этому, помните? Это истина. Несмотря на то, как это кажется фанатично или еще как-нибудь, иногда двигайтесь с этим дальше. Это Святой Дух, тот же самый Бог, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, тот же самый, который мог изречь в существовании, тот же самый, который жил в дни Моисея, тот же самый сегодня. Он утвердил свой призыв в эти последние дни, как было в одни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого. Он совершил там Содом, там Билли Грэм и Орел Робертс, а церковь движется дальше посредством тех же самых знамений, которые он обетовал в обоих местах. И вот они. Это он сказал это. О, Господь, дай мне мужество. Вот моя молитва. Помоги мне, о Господь Бог, я должен здесь остановиться. Становится поздно. Что вопиешь ко мне?
Что мне вопиешь, когда доказано, что я с тобой? Разве не исцелял твоих больных? Сказал бы он, разве я не говорил тебе, что совершенно точно исполнялось? Твой пастор не может что-то это сделать. Я. Он не может. Он человек. Это я, Господь. Вот что он сказал бы. Я все это совершил. Я говорю ему сказать. Это все это. Это не он, это мой голос. Это я воскрешаю вас мертвых, когда они падают. Это я исцеляю больных. Это я все это предсказываю. Это я совершаю спасение. Это я даю обетование. Боже, дай мне мужество взять этот меч веры, который он вложил мне в руки где-то 33 года назад, и держать его и маршировать к третьему рывку. Вот моя молитва. Склоним свою голову. Отец Небесный, становится все позже и позже. Но слово становится драгоценнее. Как мы это видим, Господь, раз за разом, непрестающее присутствие Христа всегда встречает нас. Как я благодарю Тебя за Твою благость, как Ты пощадил нас и благословил, как мы Тебе за это благодарны. Когда я держу в своей руке эти платочки, Господь, эти люди, которые имеют веру, которые верят этому, пусть всякий бес, всякая болезнь отойдет от этих тех людей. И я осуждаю всякий дух здесь, который ложный и не от Бога. Всякий дух болезней, всех заболеваний и недомоганий. Мы не лежим в тени человека, что было бы в порядке. Но мы в тени Евангелия, утвержденного Евангелия. Когда великий столб огненный движется по этому зданию туда и сюда, тот же самый, который, через который Бог взглянул вниз, и Красное море прекратило течь. И Израиль прошел сквозь него. Но теперь, когда он смотрит, это окроплено кровью его собственного сына во время милости и благодати. Пусть мы будем послушными. Пусть мы сегодня перестанем болтать, вопиять. Пусть мы осознаем, что ты призвал нас на этот труд. Настал тот час. Я говорю это во имя Иисуса Христа. Пусть всякая болезнь оставит это место. Пусть всякий человек, призывающий имя Христа Иисуса, заново посвятит свою жизнь. Я посвящаю свою, Господь, на алтаре молитвы. Я слагаю себя и стыжусь за себя, и обращаю свою голову к земле, из которой ты меня взял. Господь Бог, я стыжусь своей слабости и неверия. Просто прости это, Господь. Дай мне мужество, дай нам всем мужество. Я чувствую, как Моисей, мы все выходим. Мы не хотим ни одного оставить, мы хотим всех взять, Господь, они твои. Я требую их для тебя. Благослови сегодня этих людей, Господь. Даруй это, и благослови меня вместе с ними, Отец. И да прославится имя Твое, да будет Твоя слава Тебе. Дай нам эту вечную веру, Господь, когда мы посвящаем себя Тебе. Я над этой Библией, над этой подставкой, я отдаю Тебе свою жизнь, Господь. Я в зависимости от каждого обетования, которое Ты даешь. Я знаю, что они будут подтверждены, я знаю, что они истина. Дай мне мужество говорить сии слова. Дай мне мужество, Господь. Направь меня на то, что я сделаю и скажу. Я отдаюсь Тебе вместе с этой церковью, вместе с нею, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Верой я на Искупителя, Агнца Христа, моей мольбе внемли. Весь грех мой удали. Полностью быть Твоим. Позволь всегда. Теперь давайте встанем, а очень тихо, когда напоем это. Я на Искупителя. Давайте сейчас просто поднимем к нему свои руки. Агнца, посвятите сейчас себя Богу. Моей мольбе внемли. Все сомнения мои удали. Полностью быть Твоим. Позволь всегда. Теперь все вместе с поднятыми руками. Господь Иисус, собрание повторяет за братом Бранхамом эту молитву. Редакцию. Я сейчас посвящаю себя Тебе на жизнь служения, на более чистую, с большей верой я взываю, чтобы я мог бы быть более приемлемым слугой в следующей жизни, чем я был в прошедшей жизни. Прости мое неверие и восстанови нам веру, однажды дарованную святым. Я отдаюсь Тебе во имя Иисуса Христа. Теперь, когда склоним свои головы, когда через темноту и скорби я иду, направь на путь, тьму в свет Ты обрати. Весь плач мой прекрати. Из Твоего пути не дай свернуть. Теперь, когда склоним свои головы, чувствуете ли вы, что послание сегодня утром принесло вам пользу? Дало вам мужество? Если желаете, просто поднимите к Богу руки со словами: «Боже, я благодарю Тебя». Я поднял обе руки, потому что я чувствую, что это просто помогло мне, это дало мне мужество. Я сказал кое-что, чего не думал говорить, но это уже сказано. Это было мне упреком, я оказался не таким, каким я о себе думал, но я нашел, что виноват в том, что все время вопию, вместо того, чтобы говорить: «Боже, помоги мне с этого сего часа и впредь, чтобы я был более посвященным слугой». Не только за себя я молю, я молюсь и за вас тоже, чтобы все вместе, как тело Христа, вызванное из мира, подготавливались к обетованной земле, чтобы Бог дал мне мужество изрекать путь, прояснять путь, чтобы вам не потерять тропу. Я скажу вам благодатью Божью, я буду следовать за покровавым следам того, который прошел впереди нас. Я буду здесь идти с крестом, пока придет конец. Потом войду в небесный дом, где ждет меня венец. Мы отдаем это Тебе, Отец, наше посвящение во имя Иисуса Христа, Сына Твоего. Аминь. Брат, один брат начинает говорить на ином языке, пробел на ленте. Мы благодарим за это Господа. Ходите посвященной жизнью. Полностью отдайте скротости, смирению. Ходите в духе. Ходите, разговаривайте, одевайте, поступайте как христиане. Смиренно и мило. Не позволяйте этому сейчас пройти мимо. Голос Божий говорит через слово, говорит через дары. Приходит один дар, другой выражает это, приходит другой дар и выражает то же самое. Видите это? Точно в соответствии со словом, в соответствии со часом. Бог с нами. Как мы Ему за это благодарны? Если наши со склоненными головами есть, пусть и страдать нам аккорд для имя Ты возьми, Святое, как защиту от оков. Если враг грозит бедою, повторяй то имя. Просто делайте так. Говорите слово и говорите Его имя. Давайте споем сейчас, когда будем расходиться. Имя Иисуса ныне. Ты возьми дитя скорбей. И неси в земной долине. Мир пошлет душе твоей. И на то, мы пожмем друг другу руки и скажем: я буду за тебя молить за брата, ты за меня молись. В вышине. Имя то, имя то. Сладко мне. Радись его. Теперь со склоненными головами давайте споем следующий куплет. Имя Ты возьми, Святое, как защиту от оков. Если враг грозит бедой, повторяй то имя вновь. Имя то, имя то. Сладко мне, сладко мне. Радость здесь и в вышине. Имя то, имя то. Сладко мне, сладко мне. Радость здесь и в вышине. Теперь со склоненными головами и нашими сердцами вместе с ними, осознавая, что Иисус сказал: слышащий слова Мои и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
зная, что мы благодатью Божией владеем этим в нашей груди, с посвящением Ему сегодня утром, что наши жизни изменятся с этого дня и впредь, что мы будем более позитивными в нашем мышлении, мы будем стараться жить в такой кротости и смирении, что веруя тому, что мы просили у Бога, Бог дарует это друг другу. И мы не будем говорить зло друг против друга или против любого другого человека, мы будем молиться за наших врагов и будем любить их, делать добро тем, кто делает нам зло. Бог судья тем, кто прав, а кто не прав. Исходя из этого, со склоненными головами, я попрошу нашего хорошего друга, брата Ли Вейла, не распустит ли он собравшихся в словах молитвы. Брат Вейл?